Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ростовчане. Здравствуйте, наши постоянные слушатели, те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышать человеческий голос и рассказ о том, что может быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать: «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер, Анна Анатольевна. Добрый вечер, радиослушатели. Телефоны прямого эфира в Ростове-на-Дону без наценок и без комиссии. Прямой городской номер, код города Ростова-на-Дону 863-256-73-76, это номер. И в федеральном формате, если вы будете звонить из других городов, 8-903-406-73-76. Еще раз напомню, что никаких наценок и никаких комиссий не существует.
И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm. И я жду вашего звонка. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, это ночной разговор.
Да, это ночной разговор.
А что музыка все время играет и все? Давайте поговорим о чем-нибудь.
Да, я вас слушаю.
А о чем будем говорить?
Как вас зовут?
Михаил.
Сколько вам лет, Михаил?
Мне 30.
Вы первый раз слушаете ночной разговор?
Не понял. Что?
Вы первый раз слушаете ночной разговор?
Ну, я слушал как-то в записи, не помню там, что же говорить.
О себе.
И у вас задержка идет, да, эфир?
А вы слушаете в интернете?
Да.
Ну, я вас хорошо слышу.
Не, у меня в интернете задержка идет.
Очень жаль. Говорить нужно о себе.
Я хорош. Очень. Я вам песню попросил включить, а вы не включаете, у вас какой-то разговор там ночной.
Ну, если вы раньше слушали, то знаете, что это время ночного разговора, и заявок на песни не принимается.
Хорошо, давайте поговорим тогда. Алло.
Да.
О чем вам говорить?
Говорите о себе.
Ну, я хороший. Еще девушка. С таким голосом, как у вас.
Ну, я уже не девушка и уже занята. А вот вы скажите, хорошие вы для кого?
Для окружающих.
А для кого именно?
Да для всех абсолютно. Я такой позитивнейший человек.
Ну, для всех это значит не для кого. Ну, для кого конкретно вы хороши? Ну, кого-то одного назовите, для кого вы хороши.
Ну, не знаю, даже для вас, может, дана мне.
Для меня нет, потому что вы начали наш разговор с наезда на меня, с агрессией. Поэтому, ну, не очень мне это нравится, когда на меня наезжают.
Нет, ни в коем случае. Я на вас не наезжаю. Я на вас без агрессии. Я, как бы вам так сказать. Нет, ну что, вы хорошая. Нет, я обидаюсь, просто у меня голос такой, может. А вот психолог, я так слышу, да, такой сильный.
Я врач-психотерапевт. Так вот, Михаил, то, что вы просто не замечаете, вы начали наш разговор с упрека. Вот, вы музыку не ставите, вот у вас там, ну, вы сами...
Я подметил. Я без упреков, солнышко, я подметил просто, вот хочу песню, а я нет. Ну, ничего страшного, люблю ваше радио, поэтому она звонила. Музыка играет, играет, вы ждете там ночного разговора, я готов с вами поговорить, чтобы вас поддержать.
Ну, то есть вы думаете, что вы меня поддерживаете, на самом деле?
Ну,
вы
да,
на меня наезжаете, вы...
Я не наезжаю, ну перестаньте. Как вас зовут, кстати, извините?
Анна Анатольевна.
Анна Анатольевна, меня зовут Михаил Витальевич. Перейдем на «вы», я так понимаю.
Так вот, ну то, что для меня, давайте уже отставим, для кого еще вы хороши?
Да для всех окружающих.
Для всех это значит не для кого, для кого конкретно, для кого вы лучше всех?
Для сына.
Да, а сколько ему лет?
Через... 10 дней будет 12.
Ему 12 лет. Ага. Это ваш единственный ребенок?
Да.
12 лет. А чем, что хорошего вы делаете для него?
Все.
Все это ничего. Конкретно что? Сегодня, что вы для него хорошего делаете?
Для его воспитания, образования.
А что вы, как вы, что вы для его воспитания делаете?
Блин, уже такой вопрос. Ну все, ну как, что,
все? Все это ничего, конкретно. Что вы сегодня ему сказали?
Конкретно, ну, человечка не одной четверки, например. Сейчас все учеба.
Так это ж у него не одной четверки. Вы что сегодня для него сделали?
Как что?
Что?
Живу ради него, для него.
Непонятно. Как? Вот ему, вот радости ему, что... Что вы для него делаете?
Я живу для него.
Ага. Знаете, давайте сделаем так. Вы выключите радио в интернете, говорите просто в телефон, в телефонную трубку.
А потом...
Будет хорошо слышно.
Окей. Ладно. Есть, выключил.
Ну, вот теперь не будет эхо, и будет легче говорить.
Я понял. Окей, давайте поговорим.
Так вот.
Что вы делаете для него, да, всю ему?
Непонятно. Знаете, у меня как-то была на приеме пара, муж и жена. А? Я у мужа спрашиваю, вы любите вашу жену? Он говорит, да.
Что делаете?
Я спрашиваю у него, любит ли он свою жену?
Ага.
Он говорит, да.
Он говорит слово «люблю», да?
Ну, он говорит, люблю, да. И я спрашиваю, а что вы, в чем проявляется ваша любовь? Он говорит, я жизнь свою готов за нее отдать. Я ему отвечаю, понимаете, не всем людям, не всем мужчинам так повезло, как герою фильма «Титаник». Повезло. Мужчине удалось ему отдать свою жизнь за любимую и, ну, ее при этом спасти, да? А вдруг в вашей жизни такого «Титаника» не будет никогда? И ваша жена так никогда и не узнает, что вы ее любите. Логично?
Конечно.
Ну, вот так же здесь. Я все, я живу для него. Ну, а что ему от этого? Да? У него есть совершенно конкретные реальные потребности, то, что ему нужно от отца. Эти потребности надо знать.
Вы считаете, что ему, 11-летнему, ну, почти 12-летнему мальчишке, нужно от отца?
Угу.
Что вы считаете, как вы считаете, что вы думаете по этому поводу? Что ему нужно?
Ну, вот в этом возрасте мальчишке нужно дружить с отцом.
Вот именно. Ему нужен друг старший, взрослый.
И ему нужно от отца время, которое он ему дает, и ему нужна оценка, ну, то есть похвала, поддержка, похвала, чтобы отец замечал, что он делает, да, и чтобы отец и хвалил его за это, поощрял, и чтобы отец ставил ему, ну, такую реальную планку, которую он может достичь, ну, ставил планку в том смысле, что ему делать, да.
Я понял,
чтобы это было достижимо. Если он ставит ему какие-то нереальные цели, да, там, например, ну, условно, да, там, скажем, подтянуться 100 раз, да,
Или стать президентом России.
Да. И он не сможет подтянуться 100 раз, и тогда, ну, в худшем варианте, да, отец ему говорит, ну, ты слабак, да? А это нереально. И если он может подтянуться 5 раз, то отец ему говорит, ну, давай 6, да? Вот подтяни 6 раз. И когда он подтягивается 6 раз, он ему говорит, ты молодец. Ну, вот это то, что нужно.
Вот реально ему ставлю задачу знать 2 языка, например.
Угу.
Это ж реально. Почему там армянин, а грузин ребенок разговаривает на 2 языках, а мой русский сын не может разговаривать на 2-3 языках. Я ему ставлю такую задачу. Знать, значит, там английский, там и 3-й язык, какой он хочет сам. Ну, вот, угу. Это из реального. А из нереального, там, да, хочу, чтобы он стал мой сын президентом России, достойным.
Угу.
Чтобы, ну, как бы, чтобы он, ну, как вселял в него стремление к лучшему, ну, к хорошему, чтобы... Еще боюсь, чтобы он на это не ударился в наркотики, там, в алкоголь, в это безумие, во все.
А что вы делаете для того, чтобы он не употреблял алкоголь и наркотики?
Стемяшиваю ему голову, так сказать, ну, примеры привожу там и так дальше. Воспитываю, в общем.
А знаете ли вы о том, что воспитание ребенка, ну, вот если, конечно, уже брать не 12 лет, да, а воспитание...
Нет, если мы будем брать именно 12 лет, если мы сейчас перейдем на другие возраста, если мы говорим конкретно об 12-летнем... который устанавливает отлично, а поведение, вот по вашему мнению, я так понимаю, вы рождена в СССР, и я, в принципе, но им сейчас в школе, в которой он учится, в данной школе, он не получает оценки по поведению, как мы получали, помните, наверное, да, дневник? Поведение какая-то оценка, там, тут, неут и так дальше, там, отлично, не отлично. Вот, ребенок учится... На отлично. Он и 3 девочки. А по поведению я бы сказал, ну, у вас, я так понял, контроль идет этого слэ, ну, как, чтобы без мата, я бы сказал, нормальный не ботаник, разгильдяй. Вот так я скажу. Нормальный пацанчик, который за себя постоит там и, ну, в общем, хороший парень. В 12 лет учится на отлично и по поведению не ботаник. Скажем так, за себя постоит и за девушку, с которой он в будущем там.
Очень будет. Хорошо. Давайте вернемся к тому, что вы хотите, чтобы ваш сын не пристрастился к алкоголю.
Очень хочу, чтобы он не пристрастился к этому, блин, безумству, которое происходит, происходило раньше там вообще в нашей стране. Вот сейчас алкоголь. Раньше и наркотики, и алкоголь был там, благодаря, может, я не знаю, кому, вот с наркотой вот это... закрылась, завязалась, это все безумство. Сейчас алкоголь. Пиво на первом месте, по-моему, убил сейчас.
Так вот, Михаил.
Да.
Давайте тогда об этом. Дело в том, что... Не перебивайте меня.
Не буду.
Да. Воспитание ребенка происходит, ну, начинается, конечно, не в 12 лет, а гораздо раньше. Ну, то есть там уже... Так вот, да. И воспитание ребенка, обучение его воспитания происходит на минимальных эмоциональных реакциях. То есть ребенок, вот воспитание вначале идет как имприт, как, ну, как отпечаток. Да? То есть ребенок, например, мальчик, он смотрит на отца, отец для него значимая фигура, и он, ну, очень внимателен. И вот отцовская улыбка там, или гримаса недовольства, да? Он все это замечает, чему отец радуется, да? Что отец любит, на что он реагирует положительно, на что отрицательно. И вот он все это замечает. Например, там отец футбольный болельщик, да? И вот раздаются там позывные футбольного матча или там звуки футбола, и отец улыбается, радуется там. И мальчик видит, да, что папа хорошо, да, и футбол тоже хорошо. И он теперь на всю жизнь футбольный болельщик. А если вот этого отпечатка не произошло, ну, например, там, ну, или отец не болельщик, да, или там вообще мальчик без отца, то тогда в 12 лет, сколько ему не рассказывай о том, как это хорошо заниматься спортом, у него этого, ну, нет. Так вот, и точно так же происходит, поскольку ему не внушает, да, вот у него не появится этого интереса и к футболу, к спорту. Так вот, с алкоголем то же самое. Когда ребенок, мальчик видит, что папа радуется, такая у него приятная, хорошая реакция на то, что там на бутылку, там того, сего, то у него происходит отпечаток, что папа это хорошо, папа радуется алкоголю, и значит это хорошо. И если он в семье это видит, то как отец пьет, то потом сколько отец ему не рассказывает, что это плохо. Но он-то видел, он-то это запомнил.
А то, что курит отец, тоже самая реакция.
Ну, конечно, конечно. Это
а
же...
вот в словах он говорит, я никогда курить не буду, что, дурак, что ли? А я курящий, ну, я просто потому...
Слышите, что он говорит? Я курить не буду, что, я дурак, что ли? Получается, тот, кто курит, тот дурак.
Может, я немножко слова не сказал точности, как он сказал. Ну, примерно смысл... Ну, там, дурак, не дурак, что я враг, я не враг, там, здоровье. А я-то курю, вернешь, я ж пример, как вы говорите. То есть он все равно будет курить, получается.
Так это же он говорит, что не будет курить. Вы говорите, что курить не надо, а он говорит, я курить не буду.
Он говорит, я не буду курить. А он будет, на самом деле, курить, получается.
На самом деле, для него, если он к вам относится, ну, с уважением, а вы курите...
С уважением, да,
да. Значит, для него курение, ну, бессознательно связано с отцом и связано с тем, что быть мужчиной, быть взрослым, это значит курить.
Ай-яй-яй, нехорошо. Реву. Грустно.
Грустно.
Блин. А вы сильный психолог, слушайте, Фрейд отдыхает.
Поэтому самое большое, что мы можем сделать для наших детей, чтобы они это...
Подарить им почку. Я шучу, извиняюсь. Это мой юмор. Вырвалось просто.
Это, ну, чтобы они видели, ну, так, как, да, когда, ну, когда они маленькие. Ну, знаете, пример такой. Мы когда первый раз сыну было 3 года, по-моему, или 2,5.
А вашему сыну сколько сейчас лет?
Сейчас ему 20. И мы когда... сели в электричку первый раз, то мы решили с мужем показать ему пример, как надо вести себя в электричке. Мы сели двух сторон, он был посередине, и мы стали смотреть в окно. Мы упорно смотрели в окно, не отвлекаясь. Он посмотрел на нас, и, ну, родители, да, и он тоже стал смотреть в окно. Но он потом устал, и он уже стал вертеть, но он видит, что мы опять все равно смотрим, продолжаем в окно. Он опять стал смотреть в окно. Ну, правда, больше, чем на полчаса его не хватило, но мне кажется, мы все-таки ему заложили такой вот момент, что в электричке надо смотреть в окно, а не надо там прыгать по вагону. Вот, поэтому мне очень нравится ваше желание дать сыну как можно больше, но все-таки слова — это не воспитание. А воспитание — это... ну, то, что он видит, то, что он слышит, не то, что вы ему говорите, а то, что вы вообще говорите. Ну, вот ваши убеждения, ваша позиция. Вот это воспитание. И если ребенок получает двойной сигнал, когда, ну, то, что называется на месте стой, шагом марш, да, там взаимно противоположное, папа говорит одно, а делает сам противоположное, у него начинается сбой. Сбой в системе. И, ну, у него возникает такая неуверенность, неопределенность, да? А как же правильно на самом деле? Как лучше? Поэтому хорошо, что вы стараетесь быть для своего сына таким примером. Наверное, вы, он не видел вас с пьяным, ну, чтобы он не пил, правильно?
Да, видел, почему нет.
Видел?
Конечно. Ну, праздники, дня рождения.
Угу. Ну, теперь он знает, что в праздники, в день рождения нужно пить.
Вот вы выркиваете. Сори. А еще раз, вот как вас зовут?
Анна Анатольевна.
Анечка.
Нет, нет, вы, пожалуйста, со мной не церемоньтесь, называйте меня просто Анна Анатольевна.
Анна Анатольевна, вы психолог семьи вообще. А вы на любую кем вы так можете общаться?
Обо всем, что касается людей.
Ну вот, например, я с сыном не живу последние 7 лет. Что вы на это скажете?
То есть с его 3 лет? Когда ему было 3 года, вы разошлись?
А, нет. Скажите, еще и математика у вас хорошая. Ну, около того.
Угу. И что?
Что вы на это скажете? Вот что.
Ничего не скажу. Мне что вы хотите услышать?
Ну, какое я могу ему дать воспитание? Я вижу там неделю раз максимум. И то, если у нее хорошее настроение.
Ну, даже в неделю раз важно не то, как для ребенка отцовская любовь — это оценка, это похвала или отсутствие похвалы. И важно, вы можете видеть его раз в неделю, но важно, каким он вас видит и что в это время происходит, насколько вы для него значите, и каким он вас видит.
В смысле, как понять, каким?
Ну, если он вас видит, предположим, да, пьяным, да? И когда мужчина выпьет, он как-то особенно склонен воспитывать и рассказывать за жизнь, да? И эти разговоры, они вот, это не воспитание, они, ну, я же работаю с подростками, и я знаю о том, какое у них это вызывает, просто отвращение, что вот папа выпил и начал меня там учить. И если он так видит, это плохо. И если он видит вас, таким собранным, деловым, если так можно сказать, трезвым, и вы при этом интересуетесь его жизнью и поддерживаете его, хвалите, для него это хорошо.
А вот если вот сейчас, в данный момент, когда мы с ребенком как бы идем по разной стороне Амура, мама сказала одно, а папа другое. Что вы на это скажете?
Это плохо.
Как психолог.
Это плохо.
Это плохо, я согласен. Но, например, не например, а конкретно сегодня такой разговор у него с мамой происходит. Возьму дальше. За день до этого разговора мама ему дает кроссовки или там кеды постиранные, которые сели. Ну, от стирки, знаете, вещи садятся. Вот. Малыш одевает их, они жмут, мама. Иди в школу разносишь. В школе набивает себе мозоли, там, водянки или как это называют. Идет к бабушке, плачет ребенок, снимает эти кеды, говорит: бабушка, вот моих ног нет, ходить не могу. Вот. Звонит мама: иди домой, нам нужно к парикмахеру, записались там. А он говорит: а я хочу зарасти, хочу быть волосатым. Он говорит: мама говорит ему: в таком случае можешь домой вообще не приходить. Ребенок принимает решение, что, значит, я остаюсь у бабушки. Остается он у бабушки. Звонит мне и рассказывает всю эту историю. Вот. Нехорошо там то, что у него ножки там пострадали. Я маму плохими словами не называл вслух. Вот. А ребенку сказал так: хочешь зарастать, ходи волосатый. Хочешь посвятиться на волосы, это, я считаю, мое личное мнение, я считаю, это дело личное каждого. Хочешь ходить там заросшим, там с длинными волосами, ходи. Хочешь там наголо там побрить голову, ради бога. Так я ему сказал. А ваше мнение какое на этот счет?
По поводу зарастать или ходить бритым, я считаю, что подросткам нужно дать возможность в этом проявиться. Во-первых, это бесполезно с ними в этом сражаться, нужно им дать в этом проявиться. Я по этому поводу поступала так, когда сыну моему было 15 лет, он приходит домой и говорит: мама, я хочу сделать пирсинг в нос, там на бровях. Да, я говорю: здорово, говорю, а какие ты хочешь сделать, серебряные или там может быть, ну, там, из нержавейки. Говорю, давай, говорю, давай сделаем. Он так разозлился и говорит, мама, опять ты, я так и знала, это твои психологические штучки. Это ты специально мне все разрешаешь, чтобы я этого не делал. Я говорю, да нет, говорю, делай, я не против. Я даже за, говорю, давай посмотрим. У меня там есть, ну, знакомый, который все это делает. Вот. Ну, вот он так и не сделал, правда. Я считаю, что, ну, разумнее подросткам вот давать возможность в этом проявляться, реализоваться, потому что не от хорошей жизни и не от хорошего внутреннего состояния они хотят быть заросшими, носить на себе цепи, железо, майки с устрашающими. Это отражение того, что происходит у них внутри. И, конечно, можно сказать ему, сними эту майку. Конечно, когда мой сын носил такую майку, конечно, мне было больно на это смотреть. Я прекрасно понимала, что у него вот этот разлад в душе, вот эта буря. Но если с него снять эту майку, да, от этого ему в душе легче не станет. Но ему станет еще хуже, потому что никто меня не понимает, да, там родители меня не понимают. Поэтому я, ну, позволяла все это носить, и я верила в то, что это закончится когда-нибудь. И, ну, в этом никогда не препятствовала. Другой вопрос, что вот эта трудность, когда мама говорит одно, а папа другое. И это трудно. И вот понимаете как? Это очень сложная ситуация. И один физик, он же психолог, говорил так, что в неправильной системе нет правильного решения. То, что мама и папа отдельно, это уже неправильно. То, что мама и папа не имеют, ну, как бы одинаковой общей единой позиции, не одинаковой, а общей, это тоже неправильно. И найти здесь правильное решение, ну, невозможно так, чтобы всем было хорошо, и чтобы мамин авторитет поддержать, и чтобы сына поддержать. Поэтому приходится выбирать. И здесь, ну, может быть, какая позиция у отца, у вас, что да, я понимаю, что для тебя это важно, да, и я, ну, я это принимаю. То, что мама не принимает, ну, это мама, да. Вот единственная правильная позиция по отношению к родителям называется «Вот, блин, такие достались, да, вот, других нет».
Можно еще вопрос задать?
Да.
Вот, как вы уже слышали, от меня, что лет где-то 7, я с ним не живу. Uh-huh. Там, соответственно, живет другой чел, вот, который в какую-то минуту, по секунду возомнил себя папой или там кем-то, там, ну, по жизни ночью, получается. Вот, и как-то я пришел, ну, я нормально общаюсь там с ними, со всеми, в принципе, я там не хулиганил. Не хулиганил вообще. И пришел в гость, и этот чел мне говорит такие слова. Пора ему, ну, лещи уже давать. Типа, он собирается моего сына ударить за то-то. Ну, там где-то там характер показал, где-то возраст уже у него переходом близится. Ну, ребенок немножко, как бы, с характером пацика, ну, парень. Вот. Что вы на это скажете? На то, что мне предлагают, ну, не предлагают, а ставят известность отчим, да, ну, в данное время его отчим, что он будет его бить за то-то.
Угу. Ну, дело в том, что...
Что мне делать вообще? Ну, кого бить мне?
Угу. Понятно.
Мне вообще бить ли кого-либо?
А, Михаил,
да.
Дело в том, что вот бить, ну, физически нельзя наказывать бить. Нельзя.
Нельзя бить ребенка. Нужно ему разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Кроха сын, когда пришел.
Так вот. Вот. Но если, ну, мужчина, а если там отчим или отец патологически не склонен к насилию, и он бьет просто, чтобы снимать свое напряжение, ну, это совершенно, ну, недопустимо. Ну, то есть,
если... мы должны снять его напряжение.
Нет,
да,
подождите.
Не...
Дослушайте до конца.
Да, да. история.
Так вот, конечно, этого, ну, нельзя допускать, и тогда нужно бить его, чтобы он не бил сына. Но
нужно, сказать... Анна, повторите, подождите. А повторите свои слова еще раз, а последние 8.
Если этот человек патологически агрессивен, так. И если он бьет ради того, чтобы бить, ради того, чтобы, ну, снять свое напряжение и как-то, то тогда нужно бить его, чтобы он не
нужно
бил.
Нужно бить его. Правильно расслышал?
Да.
Все, окей.
А теперь дальше слушайте.
Да-да.
Но мне не кажется, что если бы он был таким патологическим, агрессивным человеком, он бы не стал с вами об этом говорить.
И да то, так что... выехал. Он мне так, так сказать, ну, это было в такой обстановке, что он, я не знаю, высыпалось ему.
Угу. Так вот, и это тоже подтверждает мою гипотезу. То, что он об этом говорит, и то, что из него это высыпало. Дело в том, что очень часто это происходит у отца или у отчима одинаково, нет никакой разницы от ощущения бессилия, потому что подросток старается, ну, все дети склонны стремятся к власти. А подростки особенно стремятся к власти, чтобы они проверяют границу дозволенного и недозволенного поведения. И тогда вот от этого объяснения, что я не, как отец, не, отец отчим, не важно, он не знает, как эту границу удержать и как вот не допустить, ну, то, что вы говорите, да, там алкоголь, наркотики, какое-то недопустимое поведение. И ну, от да. бессилия, и от отчаяния, от того, что вот... вот...
Он начинает применять физическую силу по отношению к ребенку. И думаю, ну как его можно бить? Дитя, ребенка, как можно ударить? Мужчина. Ладно, там мать может там по жопе, по попе там шлепнуть. Я понимаю, мать понимаю. Но как можно ударить взрослому мужику, ударить для ребенка? Как это можно сделать?
Ну, во-первых, Михаил, я вам сразу хочу сказать, что разницы в отношении к мальчику нет ни у отца, ни у отчима. У отцов встают те же самые трудности и те же самые проблемы. Он, вот он говорит о том, что он уже готов там его ударить, не потому что он отчим, а потому что он бессилен, ну, как бы, остановить его.
Потому что он чмок, короче, я понял.
Что?
Потому что он не редишка, потому что этот отчим.
Да нет, нет.
Как можно ударить ребенка, объяснить? Ну, как бы там ни было, как бы по психологии, не крути, как не крути, как можно применить физическую силу к маленькому ребенку, какой бы он там ни был, он слабее тебя в 3 раза.
Подождите, давайте не возмущаться. Я четко же сказала, что бить нельзя. И об этом нечего говорить. Да, что вот важно, что вместо этого, вот то, чем вы можете его поддержать, отчима, да, в том, чтобы, ну, найти выход, что вместо того, как действовать на него, на подростка, да, вместо физического наказания.
Да.
И здесь есть такой момент, как, ну, наказание, да, как санкции. То есть совершенно четкое такое вот установление. Делаешь так, будешь там лишён этого. Да? То есть это наказание как лишение чего-то.
Лишение чего-то вызывает ребенка жадность.
Лишение
поощрения. Оно вызывает в нем жадность. Еврейский вот этот инстинкт, который фашисты в 1941-1945, так сказать, эту нацию истребляли. Почему? Потому что вот это я тебе вот так, а ты мне вот так. Это вызывает жадность, начинается у ребенка. Вот он так сделает, да, это, знаете, как танец. Ну, какой-то происходит. Ребенок немножко неискренний получается.
А если родители искренне, да, и они честно, искренне говорят, меня не устраивает то, что ты пьешь, да, и если ты там, ну, идешь где-то и выпиваешь, или ты куришь, да, и если ты куришь, да, то тогда ты там не идешь гулять, ты лишаешься там компьютера на столько там дней, да, и это санкции. Как иначе?
Ну, скажи... этот пример согласен. С этим примером я согласен. Но по-разному можно этот пример как бы делать ребенку. Ну, в общем, я все равно к выводу прихожу к одному. Ребенка бить нельзя. А зачем вот тогда было усыновлять там или делать? Нельзя бить ребенка. Любого, он маленький. Он не может дать сдачи, он затаит злобу. Это тебе вернется, с лихвой. Потом.
И если вы хотите помочь своему сыну, то тогда...
Я хочу, конечно.
Да. Тогда надо не возмущаться просто там.
Да, не возмущаюсь с вами. Я просто высказываю свое мнение. Немножко оно может быть эмоционально и немножко иногда как бы, чересчур эмоционально. Вот. А помочь, конечно, каждый хочет своему ребенку, чтобы его ребенок был лучше там и так дальше.
Чтобы он лучше кого был?
Да для себя жизнь вообще, как кому, что кому, есть что ли?
Нет, вы говорите, чтобы ребенок был лучше, чтобы он был лучше.
Ребенку.
Ребенку было лучше. Поняла, не расслышала.
Да.
Так вот. И тогда ваш разговор с отчимом может состояться в том, что наказывать – да, бить – нет.
Как ему объяснить? Он говорит, я тебя не боюсь, его будут бить. Вот такие слова мне говорит пьяный гад, валяется там вообще. Как с ним?
Тогда вы говорите ему, что если ты будешь бить его, я буду бить тебя.
В принципе, смысл тот же. Слова другие были. Но смысл такой же был, да. Я ему сказал, что он пожалеет, что родился.
Это не конкретно. Это, опять же, достаточно четко, что ты будешь бить его, я буду бить тебя.
И, все равно не пойму, как можно бить ребенка.
Можно.
Вы так его считаете, можно?
Нет, я считаю, что детей бить нельзя, но я понимаю...
психолога можно, подождите.
Нет, подождите.
Я понимаю, что вы психолог.
Так, стоп. Не ловите меня, когда я говорю, сказала...
Так, я перебиваю.
Так, спокойно. Когда я сказала о том, что бить ребенка можно, я имела в виду, что люди, отцы бьют своих детей, и они их наказывают, так они их бьют, и они и свои какие-то внутренние причины на это имеют. Но детей физические наказания недопустимы. Они унижают детей и рождают у них злобу.
Ломают, и это рождает у них злость.
Да.
Согласен вообще полностью. Но бить нельзя. Алло.
Да, бить нельзя.
Вы здесь, а у вас есть дети? Одному 20? Еще есть? Или один только ребенок ваш?
У меня два сына.
Два сына?
Да.
Вам памятник при жизни нельзя поставить. Вообще, это сильно два сына. У меня один, я себя не нахожу.
А вы сейчас, вы расстались с его мамой, и у вас нет других детей, вы не в браке?
Нету других детей, я теперь закоренелый холостяк. Скажем так, есть такое выражение, понятия не знаю.
Это который в 30 лет закоренелый холостяк, а в 50 лет старый гнусный холостяк.
Спасибо. Спасибо за искренность. Ваше мнение у меня вообще. Так, спасибо. Меня поняла.
Вас устраивает такое положение?
Да нет, хочется ее, конечно, любимую, но что-то она где-то бродит. И никак не прибьет ее к моему берегу.
Угу. То есть вы хотите познакомиться с девушкой и создать семью?
В обязательном порядке. Приоритет. После того, как... После моего любимого сына. Чтобы она об этом знала тоже.
Угу.
У меня есть приоритет жизненный.
Тогда желаю вам удачи в том, чтобы найти свою девушку.
Посылайте меня культурно спать. Вообще, я понял. Вы хотите положить трубку?
Нам нужно завершить разговор. Я думаю, что мы эту тему, которую говорили, мы ее со всех сторон рассмотрели.
Это же услышали, да, по радио. Я просто радио, вы сказали, выключи, я выключу. Это все по радио озвучено было сейчас, да?
Да, конечно.
Я нормально с вами поговорил.
Я видела, слышала, что вы выбираете слова, выбираете выражения, вы стараетесь быть таким хорошим, приемлемым. Я это заметила.
Адекватным, да. Uh-huh. Ну, а можно, ну, там, с девушкой познакомиться через ваше радио?
Можно. Вы можете оставить свой телефон для девушки, и которая вас слышала, и, ну, которой вы понравились.
Можно? У вас же есть мой номер телефона. Можете его озвучить на радио? Ну, сказать девчонке, ну, не в России.
Вы можете сами его сейчас сказать в эфире.
Да ладно, не буду ничего говорить. Я лучше ее встречу, да и все. Что может быть лучше одного взгляда, чем тысяча слов.
А где вы ее планируете встретить?
Я в Ольгинке планирую встретить 28 числа на байк-шоу, на открытие байковского сезона. Девчонки, юга России, подтягивайтесь в Ольгинку 28 числа. Это будет суббота, в 6 часов вечера. В нете, на карте можно посмотреть путь, как туда попасть. Я буду на спортбайке Repsol Honda. Ну, шлем сниму для вас, как бы вот так.
Хорошо.
Вот. Ну, и всем байкерам Ростова, кто там слушает этот безумный разговор там ночной, я желаю без падений откататься в этом сезоне. Ни гвоздя, ни жезла, это само собой, чтобы у вас все... Всегда была улыбка на лице, когда вы шлема снимаете, у них вот, я вам передать не могу, вот улыбка людей, байкеров, когда они шлем снимают, это классно. Это позитивные эмоции, это супер. В общем, 28 числа в Ольгинке, я вас, ваши лица, рожи хотел бы видеть. И девчонки туда приезжайте. Ну, может, там мы ее и встречу.
А как она вас узнает, что именно вы? Это вы?
Что?
Как она,
да, она знает. Ну, знаете, вот как вот увидел и узнал, ага, uh-huh. Это она.
Это
она увидит и скажет, это он. Ну, там себе скажет. Uh-huh. Может, подруге какой-то скажет, знаете, как бывает. Ну, не скажет, да ради бога. Главное выхватить позитивных эмоций много. Много там мотоциклов, там какие-то выступления, конкурсы должны быть. Я сам еще стараюсь туда попасть. Ну, я туда попаду.
Uh-huh.
Вот, и все будет классно.
Хорошо, Михаил. Ну, тогда позвоните, расскажите, как вы ее встретили и как вы встретились.
Ой, да нет, я вам больше не буду звонить. Вот такая, слушайте, сильный психолог, как бы у меня такое ощущение осталось после разговора с вами, что вы меня наизнанку вывернули, залезли ко мне в голову, поковырялись там, вылезли, такая, говорите, все, нам нужно разговор заканчивать.
Ну, вот так, скажите,
идиот, короче.
Вы скажите, а с каким чувством вы заканчиваете этот разговор?
Ну, с позитивными эмоциями, с позитивным чувством, что мне стало легче, я с кем-то поговорил. Вот так я вам скажу. Вы молодчина. Вам респект, как бы, да.
Хорошо, Михаил, спасибо вам. То есть
пока.
Вы... Всего доброго.
Пока.
До свидания. Спасибо за звонок. Я рада, что вам стало легче. Может быть, ну, чуть-чуть полезнее. И продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наши телефоны: городской в Ростове-на-Дону 256-73-76 и мобильный 8-903-406-73-76 по вашему тарифному плану без наценок. И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm. У нас есть звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Володя.
Анна Анатольевна.
Да.
Я вам никогда не рассказывал, что мой покойный отец на границе служил, когда молодым был.
Нет, не рассказывали.
Это было очень давно, это конец 60-х, начало 70-х годов. Вот он служил на границе недолго. Совсем недолго он дослужился до младшего сержанта на границе с Турцией. Это нескромно, понимаю, что я так говорю, что в него даже стреляли со стороны Турции. Даже такой случай был, вот. Ну, а я совсем недавно вспомнил, что 28 мая, но это еще не скоро, конечно, день пограничника. А в позапрошлом году я познакомился с пограничниками у нас в Ростове. Там читали мою просьбу, видели мои картины. Но потом переехали в другое место, я их совсем недавно нашел. И вот на основании этого я написал главу на историческую тему.
Хорошо.
Где я упомянул этих, не этих, а предков пограничников. Можно зачитать ее?
Можно.
Называется она «Остановка на границе».
Хорошо.
Это все из того же романа.
Назовите, может быть, кто-то еще из слушателей не знает название романа.
Название романа «Голубые мундиры».
Так, хорошо.
«Остановка на границе». «Что-то у вас сонный вид, Дмитрий Кондратьевич», — обратил внимание полковник Андреев на то, как оперся о стену спиной Филёра и закрыл глаза, что было не похоже на его обычный энергичный облик. «Так точно, ваше высокоблагородие, устал», — отвечал Баратон. Андреев задумался. Он вспомнил, что настала пора отпуска Филёра, а его предки проживают в Англии. И ничего больше не оставалось, как дать Дмитрию Кондратьевичу отпуск, и пусть он поезжает куда хочет, только чтобы вернулся таким же проворным, как был всегда. И тем же днем было сделано то, что нужно было Дмитрию Кондратьевичу. С заграничным паспортом, со всеми необходимыми документами, он готов был пробираться через границу к родине дальних предков, в Англию. Однако на пароход денег не было, и это было далеко от Питера. Поэтому Бартон решил ехать поездом через Европу до Ла-Манша, а там пароходом плыть до берега Франции, с берега Франции до берега Англии. Как бы это ни было дорого, но все равно дешевле. С сомнением в глазах, с двумя чемоданами, Дмитрий Кондратьевич стоял на вокзале. Поезд запаздывал, как говорил дружок Филёра, как по порядку подлости. Ждал его Филёр долго, но зато когда вошел в купе, то упал на диванчик и крепко заснул. Проводник поглядывал на него с удивлением. «Уважаемый, вы что, так сильно уснули?» Раздался мужской голос над головой Дмитрия Кондратьевича. Филёр вздрогнул. Оказалось, что поезд остановился уже на границе. Тут надо было показать загранпаспорт, а там дело пойдет так, как получится. Пограничниками оказались двое молодых черных брюнетов, которые внимательно смотрели на документы Филёра. «Извините, но пока до прихода старшего пропустить вас не можем. Дождитесь, когда придет старший», — сказали они Филёру. Такого Бартон не ждал, поэтому все молча в угол. Видя, что Дмитрий Кондратьевич, хотя и молчит, но сильно расстроен, пограничники начали с ним сначала бытовой разговор, который мигом перерос в исторический. Уже и появился старший, скованно молчал, слушая разговор. «Да, я достаточно наслышан о змеевых валах и о том, что в Старой Руси города, крепости старались ставить, города-крепости старались ставить возле рек. Я знаю, что Петр Великий, Румянцев и Суворов внесли в это большой вклад. Насколько мне известно, при Петре пограничники были сухопутными, то есть имели сухопутные части войска. А при Николае Первом министр Канкрин желал, чтобы была и пограничная стража, отдельный корпус пограничной стражи. Вы уже мне извините, господа пограничники, что заваливаю в кавычках вас тем, что вы сами знаете, но мне известно, что министр финансов Витте весьма давно был шефом отдельного корпуса пограничной стражи. А в 893-м и так до 908 года был у пограничной стражи командир генерала артиллерии, кажется, Свиньем его фамилия. Вот началась война с немцами, и уже есть один пограничник с Георгиевским крестом. Рассказывал мне Кондратич, пограничникам все, что знал об этой службе. Те молчали сконфуженно. Наконец старший сказал: «Вы довольно много знаете, господин Бартон. Другой бы заподозрил вас с такими знаниями шпиона. Но я вижу, что вы человек открытый, поэтому мы пропускаем вас. Только отправляйтесь в дорогу завтра утром, ныне туда туман и дождь». Спать на матрасе под равномерный стук дождя было не совсем приятно. Продолжал капать, и утром, когда пограничники повели Дмитрия Кондратьевича к остановке поезда: «Желаю вам хорошего отдыха на родине родственников и вернуться в Россию живым», — сказал старший. «Лучше всего возвращаться через наш корпус», — почти хором сказали, подтвердили молодые пограничники. В поезде Филер задумался над тем, как стыдит его близкая душа далекая Англия. Все, Анна Анатольевна, зачитал я вам.
Хорошо, Володя.
Ну, тут, конечно, больше художественного вымысла, но кое-что и исторического есть.
Ну, хорошо, что есть и то, и другое. И одно без другого невозможно.
Да. Знаете, я вас всегда очень жду каждую неделю. Вот, хотел первым позвонить, а не получилось.
Ну, какая разница. Важно, что вы рассказали, то, что вы хотели рассказать. И важно, что вы имеете такую возможность.
Вам понравилось, значит, да?
Интересно.
Да. Ну, хорошо, буду вас слушать до конца, как всегда.
Хорошо, всего доброго.
До свидания.
До свидания. Спасибо за роман. Звонок. А мы продолжаем программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий дон» на частоте 73,76 FM. Наши телефоны: городской в Ростове-на-Дону 256-73-76 и мобильный 8-903-406-73-76 по вашему тарифному плану без наценок. И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm. У нас есть звонок. По-моему, нет, звонка сорвался. Перезвоните, пожалуйста, я жду вашего звонка. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с праздничком вас.
Спасибо. Спасибо и вас тоже.
Спасибо тоже. Я хотел вот, я вот по поводу это самое, я по поводу, ну, я хочу как бросить курить, потому что я хочу вообще бросить курить, и как вот мне надо сделать?
А сколько вам лет?
Нет, ну, бросить курить мне надо.
Я понимаю, сколько вам лет?
23 года. Я 16 лет начал курить, и никак не могу, вот я даже, меня раньше ругали, и я не могу бросить курить.
А кто вас ругал?
Ну, раньше меня ругали все. Я сейчас человеку позвоню.
Угу. А зачем вы хотите бросить курить?
Ну, давай. Да я сам додумал. Это, короче, ну я хочу бросить курить, потому что это не... Потому что я уже, когда поднимаюсь до дому, и я... Начинаю, у меня воздуха просто не хватает, потому что у меня, говорит, от этого ты, говорит, умрешь. Просто-напросто, говорит, раком заболеешь. И все. Я, вот меня раньше, когда я 16 лет начал курить, и я вот, и я еще не затягивался, а потом я как затянулся, и вообще я не мог бросить курить. Вот я поэтому по поводу этого у вас хочу узнать, чтобы бросить курить вот это. Я потому что после курения я начинаю... Ох, уже начинаю задыхаться, уже воздуха просто не хватает. Вот в чем дело.
Вы уже бросали когда-нибудь? Был перерыв в курении у вас?
Ну, вот я вот раньше, Я раньше, когда маленький был, я не курил. А потом я когда начал, вот когда было 16 лет, я начал курить, и никак не мог бросить. А мне даже люди вот даже говорили сколько раз, говорит, бросай курить, пока не поздно. А потом говорит, будет поздно. Просто-напросто.
Стоп.
И все.
Стоп. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Вот после 16 лет вы начали курить. После этого были у вас перерывы в курении, так, чтобы вы не курили?
Ага. А вот так вот, подскажите мне.
Ответьте мне на вопрос. Послушайте. Слушайте меня внимательно и отвечайте на вопросы.
Ага.
После 16 лет, когда вы стали курить, у вас были перерывы в курении?
Не было у меня перерывов никаких, не было, правда.
Угу. То есть вы и не пытались никогда раньше бросить курить?
Ну, я никогда не пытался, конечно, курить. Просто я, когда начал курить, я еще и не дотягивался. А потом, как начал затягиваться,
я это уже слышала. Давайте пойдем уже по другому направлению.
Ага.
Так вот, есть очень хорошая книга,
ага,
которую нужно прочитать 3 раза.
Ага.
И после этого люди бросают курить. Но я, поскольку никогда не курила, этой книгой не пользовалась. И не знаю, ну, то есть не помню автора и как называется. Но поскольку уже очень много людей, прочитав эту книгу, бросили курить, то вам нужно будет найти в своем окружении и спросить того, кто курить бросил, и попросить у него эту книгу, по которой он бросил курить.
А вот вы мне скажите, а какую можно книгу прочитать, взять, чтобы я вообще навсегда бросил курить?
Есть такая книга, но я не помню, как она называется. Но те люди, которые по ней бросали курить, они, конечно, ее помнят. Поэтому найдите, спросите того, кто бросил курить, и спросите у него, как называется эта книга, или попросите у него эту книгу, и он даст вам почитать. И вы 3 раза ее прочитаете и тоже бросите курить.
А, хорошо. А вот вы мне скажите, вот что-то я хотел спросить у вас. Вот у кого вообще можно спросить, чтобы бросить вообще курить?
У того, кто бросил курить.
А у кого книжка такая есть?
У того, кто бросил курить. Спросите тех мужчин вокруг вас, которые есть, кто из них бросил курить? У него обязательно будет эта книга?
Ну, хорошо, тогда я спрошу. Вы говорите, кто бросил курить, и вот тому надо у того спросить, да?
Да, да.
Хорошо, если я вас увижу кого-нибудь, я тогда скажу, вы не курите, а он скажет, если нет, я скажу, у вас книжка если есть, а если он скажет да, значит, а что вот ему потом сказать, если у него книжка такая есть?
Тогда или попросить у него эту книжку почитать, или спросить автора и купите ее в книжном магазине.
Хорошо, и тогда, подскажу, дайте, пожалуйста, мне на время книжечку почитать, чтобы начать курение, как бросить курить, и все.
Да, да, и все.
И все, и я вот уже брошу курить. Даже меня мама даже сколько раз ругала, говорит, зачем ты, дурак, начал курить? Зачем ты
вообще начал курить? Ну, давайте не будем ругаться, это будет уже в прошлом. Договорились, вы находите человека, который бросил курить, спрашиваете у него книгу, по которой он бросил курить, просите у него эту книгу. Если у него есть, он вам дает. Если у него этой книги нет, он говорит вам название автора, вы записываете это, идете на книжный рынок на «Динамо» и там покупаете такую книгу.
Хорошо, но извините, что я так вот неправильно сказал вам.
Все, договорились тогда.
Ага, хорошо. Я тогда вот поспрашиваю людей, кто бросил курить, и я тогда эту книжку возьму тогда, и тогда я уже И тогда я смогу уже прочитать его.
Да.
И тогда буду пить.
Да, хорошо. Ну, всего доброго.
Всего доброго.
До свидания. Очень жаль, но действительно очень хорошая книга, и я не помню ни автора, ни названия. Но я думаю, что те, кто в этом заинтересован, всегда найдут то, что им нужно. А мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». И наши телефоны 02-56-73-76, городской в Ростове-на-Дону, и мобильный 8-903-406-73-76. По вашему тарифному плану без наценок. И можно слушать в интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm. И я жду вашего звонка.
Анатольевна.
Да.
Извините, что, пожалуйста, что второй раз позвонил. Открою вам секрет.
Да.
Только что вам звонил мой друг Андрей по поводу курева.
Так.
Это была моя идея, чтобы он позвонил вам, и чтобы вы ему дали дельный совет.
Угу.
Он в прошлый раз с вами советовался по какому-то делу.
Да.
Это тоже я ему подсказал.
Угу.
И сейчас вот он позвонил, как бросить курить. Это тоже была моя подсказка обратиться к вам. Но, к сожалению, он не может вас слушать, потому что у него нет вот такого приемника, как у меня.
Угу. Хорошо, я поняла ваш секрет. Поняла.
Вы не обиделись на это, нет?
Нет, не обиделась.
Угу. Ну, хорошо.
Всего доброго.
Счастливо.
Продолжаем нашу передачу. И пока я жду вашего звонка по телефону 256-73-76, городской, и 8-903-406-73-76, мобильный, расскажу о нескольких объявлениях. С радостью сообщаю о том, что 29 апреля начинается опять чисто по-ростовски, теперь летний вариант. 29 апреля в 10 утра на Зеленом острове. Те, кто хотят сделать свою землю, свою страну, свой город и свое любимое место отдыха, может быть, чистым и красивым, пожалуйста, приходите. Есть такая возможность прийти и часть Зеленого острова сделать чистой, аккуратной, красивой. И это будет с 10 часу примерно. За это время мы собираем, как правило, большой КАМАЗ мусора. После этого люди как-то знакомятся, общаются. Это такое общение приятное, интересное, полезное. Ну, потом может быть тренинг или как ребята захотят. Но самое важное — это возможность сделать чисто и красиво, бескорыстно и совершенно добровольно. Помните о том, что бескорыстные добрые дела повышают уровень эндорфинов и повышают самооценку. И прежде чем сетовать и жаловаться на то, что все плохо и никто мне от жизни, жизнь мне ничего хорошего не дает, нужно подумать о том, что я могу дать и то, что я могу сделать. Участники акции, которые вот уже 7 лет она проходит в Ростове-на-Дону, говорят о том, что этот процесс бескорыстного добровольного дела влияет на их жизнь, конечно, к лучшему. У нас есть звонок. Алло.
Анна Анатольевна?
Да, это я.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас идет передача «Ночной разговор»? Можно к вам обратиться?
Да, да. Сейчас.
Скажите, пожалуйста, меня зовут Наталья. У нас в семье такая проблема сложилась. У меня сын 16 лет стал в течение полгода назад встречаться с девушкой со своего же колледжа, со своего курса. И стал нас обманывать, пропускать занятия, вот, шантажировать. То есть Ну, все, поведение у него, конечно, вот очень изменилось в отрицательную сторону. Учебу пропускать. Вот. И вот, может быть, вы что-то посоветуете. Мы его наказываем, наказываем его лишением компьютера, потому что у него еще компьютер, любимая его.
А что вы хотите получить в результате?
Ну вот, я думаю, может быть, чем-то смогли бы посоветовать, как мне с ним себя вести. У нас в семье, к сожалению, плохая мама и хороший, добрый папа. Вот чаще вот так вот. Я заставляю делать уроки, я проверяю, я вот контролирую его. Ему, конечно, это не нравится. То есть он считает, что мы совершенно не даем ему никакой свободы.
Он единственный сын у вас?
Нет, у нас еще дочка есть. Дочку он не любит, не воспринимает младшую сестру, потому что ребенок больной, ребенок инвалид.
А сколько лет младшей дочери?
Дочке 13, ему 16.
Угу. А можно историю вашей семьи? Как она сложилась, как получилась?
Ну, получилось-то как? По любви получилось. 18 лет уже мы живем вместе. Вот через 2 года родился ребенок, который, ну, в принципе, конечно же, свет в окне был до тех пор, пока не родилась Катя у нас, не появилась. Вот. Сначала он на нее не обращал внимания, вроде так. Потом у него возникла дикая ревность. Я обратилась в детский диагностический центр к психиатру, ой, к психологу мы пошли. Ну, что-то тогда у нас с деньгами не очень было хорошо. А нам психолог сказал, что вам нужно пройти 10 там занятий, ну, они все платные. В итоге мы вот одно только прошли занятия, и все. Вот. А ребенок у меня, младшая дочка, заболела в 3 годика.
А чем она заболела?
Она заболела редкой формой эпилепсии, которая повлияла на речь. То есть ребенок у меня разговаривал, а в 2,5 года постепенно перестал разговаривать. В итоге не так часто были приступы, а речь у нас практически пропала. Мы консультировались в Москве, установили диагноз эписиндром Ландау-Клеснера. Естественно, у нее потом пошла задержка в психическом развитии. Ну и вот сейчас у нее осталась легкой степени. Ну, Владик ее совсем не воспринимал, ну, то есть дура. Вот так. Его раздражает, конечно. Наверное, то, что и забота раздражает о дочке. Мы должны, естественно, ей уделять внимание в лечении. Сейчас, ну, я не скажу, чтобы я забросила сына. Я постоянно, как бы, стараюсь. Мне кажется так, что я стараюсь. Стараемся мы все-таки для него. И бабушка, и дедушка, и мы.
А папа?
Ну, папа, в принципе, он тоже достаточно хорошо относится к детям. То есть нельзя сказать, что у нас мы ездим вместе в отпуск ежегодно. То есть, ну, никаких таких вот отклонений серьезных там в сторону, ну, наверное, нет.
Ну, вы сказали, что добрый папа и...
А в чем добрый папа? Вот именно в отношении, скажем, уроков. Если я проверяю, допустим, одно время я работала сутки трое, те сутки, значит, сын предоставлен, можно сказать, был сам себе. Ну как? Допустим, мог сидеть, в принципе, до ночи за компьютером. Я постоянно парюсь, что у него зрение снизилось, зрение уже там -4. Вот, а папа там, допустим, в это время может там полежать на диване, почитать. Он-то тоже, в принципе, устает, работает. Вот. И в итоге сын был недоволен, что вот лучше бы ты работала сутками, вот так вот.
И когда он недоволен и говорит вам, лучше бы ты работала сутками, то
да,
что...
Да, он может это сказать, да.
То, что вы чувствуете тогда?
Мне, конечно, неприятно и обидно.
Что бы вы хотели услышать от своего сына?
Может быть, немножко понимания. Я не знаю. Ну, мне кажется, что он всем недоволен. Что бы ни делал, вот, он всем как-то, он, у него какой-то маленький момент радости может быть, а потом это сразу же, буквально вот через через короткое время забывается, и он опять чем-то недоволен. Он все время говорит, лучше бы я был там, допустим, в семье бомжей, но чтобы вы за мной так не следили. Пусть бы вы были лучше алкаши. Вот так он мне сказал совсем недавно, буквально там, 2 месяца назад.
То есть он недоволен. А вы, как я поняла, пытаетесь, вот говорите, у него короткие есть моменты радости, а потом он недоволен. Я правильно поняла, что вы как-то пытаетесь его порадовать?
Пытаемся, конечно. Но возможно, что я не права была, когда мы стали поощрять там в 7 классе оценки материально. Ну, не каждую оценку, а четвертные. Он хорошо у нас учился, 6 класс, 7 класс. А в 8 он поставил сам себе четвертные оценки, 4-5, учительница этого не заметила и расписала в дневнике. Естественно, я верила подписи учительницы. Вот. Ну, в итоге он, естественно, получил хорошее вознаграждение за хорошие оценки. Причем это было в 1-й четверти, во 2-й и в 3-й. И везде стояла подпись учителя.
А кому, как вам эта идея пришла в голову поощрять его хорошие отметки?
Да не знаю, когда я училась в школе, у нас папа дарил нам с сестрой железные рубли. Но это уже было 100 лет назад, мне 40 лет. И я почему-то подумала, что, может быть, он там с пользой. В принципе, он-то употреблял их сначала с пользой. Он очень любил читать в то время, вот в 6-7 классе, читал энциклопедии. И он потом покупал энциклопедии вот на эти деньги. То есть, вроде бы ничего.
А потом?
А потом на Ашан, на Макдональдс уже и на компьютерные эти клубы в 8 классе.
А что вы называете шантажом? Где что? Вот он шантажирует.
Шантажом вот буквально ему сейчас нужно девушку, естественно, как-то там в кафе, он хочет ее повести, порадовать, он возит, платит за нее деньги, но я там понимаю, что это похвально. Вот, ну вот он мне, я ему заговорилась с преподавателем по физике позаниматься частным образом и стала давать ему 500 рублей по субботам. В итоге через 4 субботы я узнала, что он не ездит в колледж, что этого преподавателя вообще в субботу нет. То есть 2000 у нас, так, получается, пропали. И когда я уже стала контролировать его, мы лишили его компьютера после этого на 2 недели. И вот недавно он мне звонит и говорит, ты спрятала модем, у нас компьютер через модем. Если ты спрятала модем, то я сейчас уйду с пары. Вот так.
И если ты из-за модема уйдешь с пары, то я спрячу его еще на неделю.
Ну, я ему так не сказала. Я в это время находилась на работе, и он меня, я обучаю менеджеров по продаже в компании, менеджер проекта обучения. Поэтому меня тоже с занятий сорвал, я просто положила трубку и все.
И что дальше произошло?
Ну, в итоге он был на финике, не ушел он с пары, но время от времени, допустим, неделю, 2-3 пары он может пропустить. При этом он прямо смотрит в глаза и говорит, что вот когда я захочу погулять, я буду пропускать тебе назло. Вот так вот.
Ну, можно предположить, что он пропускает, прогуливает, потому что ему это нужно.
Ну, можно, он же прогуливает вместе с девочкой. Потому что учительница сразу звонит и мне говорит, Владика нет, и девочки тоже.
И что вы хотите, чтобы что было? Как вы хотите, чтобы события дальше развивались?
Ну, я хочу, чтобы у нас во-первых, чтобы от этого обмана избавиться. И я понимаю, что у него вот нет какой-то определенной цели. Ну, сколько я читаю, что у подростков это позже складывается какая-то цель в жизни. Он считает, что я отняла у него детство, записала его на музыку, он окончил там музыкальную школу по классу аккордеона, что это бомжатский, потом выяснилось, инструмент, только бомжи играют на аккордеонах. Вот. Мне хотелось бы, конечно, как-то, чтобы как-то мир наступил немножко с ним, более дружеские отношения.
Чтобы кто к кому дружески относился?
Ну, чтобы оба относились друг к другу, наверное.
Ну, кто оба?
Ну, я и сын.
Вы хотите, чтобы у вас с сыном были дружеские отношения?
Да, наверное.
Ну, вы можете себе представить, чтобы один друг другого друга жестко контролировал?
Нет.
Угу. Так вот, я думаю, я знаю, что быть родителем — это работа. И, по сути, вы работодатель, на этой работе, в вашей семье, в вашей семейной системе, вы работодатель, то есть вы главный. И вам нужно работать мамой. И для этого, как на любой работе, нужно в чем-то ограничивать своих работников, нужно накладывать на них определенные санкции, в чем-то их ограничивать, да. Но из того, что вы говорите, что хотите, чтобы было дружески и чтобы он был доволен, вы говорите, он все время недоволен.
Да.
И похоже то, что он своим недовольством, он как раз-таки пытается вас шантажировать, что мама, если ты будешь меня там контролировать в учебе, то я буду тобой недоволен.
Да.
И по сути, его такое послание, что ты плохая мать. Так?
Да.
Что лучше бы там ты сутками работала.
Да, что лучше быть там в такой семье, потому что за мной тогда, я это понимаю, что за ним тогда никто не будет следить, и он может делать все, что он хочет.
Так вот, эта родительская работа, понимаю, ее нужно делать, да? Но, к сожалению, может, и к счастью, в семье эта работа не так вознаграждается, как на работе, да, где ты каждый месяц получаешь оплату за свою работу, вознаграждение, да? Перезвоните, пожалуйста. Прервался звонок.
Анна Анатольевна, это прервался разговор, телефон.
Так вот, родительская работа не вознаграждается так, как обычно, каждый месяц получаешь вознаграждение. Хотя, если вспомнить, то были времена, когда даже и на работе мы не получали каждый месяц вознаграждение. А оно приходит, как сознание самого того факта, что я хорошо делаю свою работу. Вы стараетесь сделать так, чтобы он учился, да? Но ждать за это благодарности, от сына, награды за это, не приходится. Потому что родительская работа, она неблагодарна, конечно. И в семейной терапии есть такой закон, постулат. Он звучит так, что воспитание... то есть родительская работа — это процесс, заранее обреченный на неудачу.
Да.
Потому что когда вы там добры, вы попустительствуете, да, вы там не ограничиваете, ну такая попустительская мама, да, то это обречено на неудачу, да. Потому что, ну, тогда, ну, в социальном плане ребенок не получает навыков там работы, учебы, ограничения, подчинения. А если очень если контролировать жестко и вот прививать эти навыки там, обучения и работы, то этот процесс тоже обречен на неудачу, потому что тогда ребенок недоволен, и своим недовольством он всячески пользуется. И мама, для которой, как вы говорите, свет в окошке, да, страдает, потому что вот я так стараюсь, а он мною недоволен. И это тоже воспринимается как неудача. Если воспитание в том, чтобы переделать ребенка, в том, чтобы вот, ну, изменить его, да, там, создать его там по своему образу и подобию, да, или по представлению своему, каким должен быть ребенок, это тоже не, это неудача, потому что в нем заложено нечто свое, и вот да, сотворить из него там нечто неудача. Если совершенно принять его и ни в чем там никак ему там не помогать, тоже неудача, потому что потом опускаются руки, и ты думаешь, ну вот делаешь плохо, не делаешь плохо. Поэтому родительскую работу надо просто делать. Но делать ее нужно с любовью, в том смысле, что, ну, с принятием. Я вам сейчас расскажу одну историю. Ко мне как-то обратилась клиентка, она юрист, такой очень значительный юрист, и с жалобой на своего сына. Сыну, ну, 16 лет, и она, ну, у нее очень хорошая квартира, и офис у нее дома. И она принимает людей дома. И она говорит, я, значит, там все так создала, да, чтобы было там хорошо, чтобы... И вот люди приходят ко мне, да, и люди такие вот важные. А он, говорит, такой грязный, такой чумазый, он разбрасывает носки, и грязные эти везде валяются, и мне, мне стыдно и за него, и вообще мне стыдно, и я его ругаю, я... и все бесполезно, да, и вот он грязный, вонючий, и все он там разбрасывает. И она спросила, ну, как бы обратилась ко мне, а мне как раз тоже сыну было 16 лет, это время, а вот, вот как у вас, да, ну, как обычно такой есть миф, да, вы же вы психолог, да, и что психолог может сотворить, как волшебник, да. Я говорю, да, вот у нас есть та же самая трудность, вот эти разбросанные грязные носки, чума, такой чумаз. Она говорит, да, и у вас, да, она говорит, а что вы делаете? И я говорю, ну, я говорю ему о том, что надо убирать, надо там. А она говорит, так и я же говорю. А она говорит, а вы сколько раз в день говорите? Я говорю, ну, в день раз там 5-7 обязательно я ему об этом говорю, там вот это надо убрать, это то. Она говорит, ну, и я же столько. Ну, а в чем разница? Дело в том, что я своего сына и тогда, и сейчас, и в будущем, я его принимаю. И я не стыжусь. Вот в чем разница, что я не стыжусь того, что у меня такой сын. Вот он какой есть, такой и есть, да. А она, вот как бы я в душе я спокойна в том, что я не бешусь от того, что у меня такой сын, да. Я спокойна внутри, но снаружи я выполняю эту родительскую работу, да. И вот, вот это наполнение, да, вот. Это же, ну, интонация, да, посыл. Или вот там глаза мои тебя не видели, как вот ты так, как этот мой сын, да, как она говорит, у меня такой сын. А ребенок это воспринимает, ну, как непринятие. Ну, дети очень тонко чувствуют. Или ты работаешь с ним, да, вот, ну, выполняешь эти скрой. Или ты злишься, и ты не принимаешь его за то, что у тебя такой сын, и он не оправдывает твои ожидания, и он не соответствует твоим там высоким требованиям. И вот это, казалось бы, такая невидимая разница, но дети ее ощущают, они ее чувствуют. И вот это внутреннее спокойствие и принятие, а потом уже воспитание, оно очевидно. Ну, вот, знаете, я всегда говорю так, что в жизни это не так, как в арифметике, вот где от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А в отношениях в жизни есть также вот это дважды два, четыре, да, есть принятие, и оценка. И если сначала принятие, а потом оценка, да, ну, оценка в том смысле, что вот там делай, и там, ну, как замечание, да, такое направление, то это вот на фоне этого принятия воспринимается, ну, конечно, там ребенок тоже будет возмущаться, но у него не будет вот этого ощущения, что его не любят, что его не принимают, что он тут лишний, вообще там приемный или там подкидыш.
Ну, наоборот, я горжусь все время. Я ему там всем своим коллегам говорю, там он так вот, он учится там.
То учился. Не-не, вы сейчас, я слышу вас, что почему так?
Ну вот почему так вот получается, я же его, получается, принимаю,
угу.
И нет.
Нет. Во-первых, вы сами говорите, гордилась, да, пока он хорошо учился, гордилась, принимала, пока хорошо учился, еще и на аккордеоне принимала. А когда он перестал соответствовать ожиданиям вашим.
Да, ожидаемым.
То тут все, это как бы. Я этого не заказывала, да, вот. То есть, когда он свои естественные трудности переживает, трудности там, кризис там идентичности, да, в отношениях, там, нахождение там границ, ну, что подростки все переживают. То есть, когда ему самому трудно, да, то и в этот момент, ну, вы как бы отступаетесь от него, да, и говорите, нет. Вот.
Да нет.
Что нет?
Нет? Что отступаемся.
Я имею в виду, что нет, вы не отступаете в том, чтобы его направлять, отступаете в том, чтобы его принимать. Ну вот есть такой протест, что нет. Мой ребенок, мой сын, который был для меня светом в окошке, он не может и не должен так себя вести. И не может, и не должен он быть мной недоволен.
Ну не должен, да. Ну вообще-то обманывать зачем? Потому что мы как разрешаем, пусть он встречается с девушкой. То есть они приходят, встречаются у нас дома. Ну, никакого такого запрета нет.
Угу.
Просто зачем уходить с урока и говорить, что они, допустим, были в гостях у ветерана, угу. Поздравляли ветерана. То есть там такая уже фантазия. И в итоге я звоню и узнаю, что никакому ветерану не посылал колледж.
Угу.
И это неприятно.
Неприятно, конечно. И, ну, вы спрашиваете, зачем? Зачем обманывать? А затем, что ему там той свободы, которую вы ему даете, ему мало. Поэтому он берет ее сам и незаконным путем.
Да.
Да. И, конечно, этому невозможно радоваться, но понимаете как? Вы все равно не можете на все его потребности ответить. И вам кажется, что вы даете ему много, да, и так это, и много свободы, да, и всего, а ему все равно мало, а вам обидно. Я ему даю много, а ему мало.
Угу.
Но ему так же, как и всем людям, ну, придется, ну, принять и научиться тому, что тебе, ну, как бы нам всем всегда мало, да, но мы научаемся, ну, не все, правда, это принимать, да, вот эти ограничения. А он вот хочет, зачем он врет, да, он пытается взять больше свободы.
Угу.
При этом он неизбежно должен натолкнуться на результат своего поведения. Вот вы его и сталкиваете с результатом своего поведения. И если вы внутри, в душе будете его принимать и принимать трудности его роста, но будете все равно свою работу делать, да, ну, это все, что вы можете делать. Но не надо ожидать, что он будет вам за это благодарен, во всяком случае, сейчас.
Да, да. Да, даже и в будущем. Просто хотелось бы, чтобы он вырос просто порядочным человеком. А уже благодарность — это уже дело. Ну, я, допустим, благодарна своим родителям. А как у нас получится, я не знаю.
Да. Поэтому делайте то, что вы можете делать. Ну, и результат, согласитесь, что еще доставляет страдания, что результат от нас не зависит. Мы можем только делать то, что мы можем, но это никак не гарантирует желаемого результата.
Угу.
Поэтому утешьтесь тем, что все, что вы можете, вы делаете. Что вы достаточно хорошая мать, которая делает для своего ребенка то, что она может. Не то, что он хочет, и все, что он хочет, да, а то, что она может. То, что может.
Угу.
Вот так.
Спасибо. Может быть, то есть ему только вот показать, ну, ему никак показать это нельзя, получается.
Показать что?
Ну, то, что, допустим, я его принимаю, могу показать как.
Ну, только через интонацию и, ну, может быть, словами, что, ну, я понимаю, как тебе трудно. Вот. Вот, знаете, как это негативные чувства, негативные эмоции, о них можно рассказывать очень долго. Ругать можно бесконечно долго. Критиковать можно часами. А вот, ну, как бы позитивное отношение, да, там позитивные эмоции, их невозможно о них там долго, да?
Ну да, о них долго говорить нельзя. Ну, вернее, не, можно, но не получается.
Поэтому лучше чаще. А, то есть это может быть, ну, просто слово, да. Ну, я понимаю, как тебе трудно. Но надо, да, там, надо делать, надо тут там заниматься, надо учиться. Угу. Вот, наверное, так. Вот одним словом и интонация такой вот, ну, внутри. Я понимаю, я принимаю, но при этом надо делать. И потом поверьте, что не только ведь вы занимаетесь вашим сыном, вообще и жизнь очень терапевтична, и она тоже учит, да, сталкивая его с результатом его поведения. Опять же, ну, просто это не так быстро делается, это не всегда так наглядно, и какое-то время сходит с рук, да, и он не сталкивается с результатом, а потом результат все-таки его настигает. Вот. И вот по поводу подростков хочу сказать, конечно, что их бесит и изводит. Вот эти моменты долгого промывания мозгов и вот этого внушения, да, на самом деле воспитание, оно же через действие, да, то, что мы делаем, да, там, наградили или там лишили, там, ну вот, вот это действие. И у меня был, ну, одногруппник, правда, однокурсник, и он говорил, что его отец, вот, если он там что-то делал, говорит, ну все, садись, сейчас я тебя научу, как родину любить. И он 3-4 часа вот ему там что-то внушал. Ну, это вообще и папина была проблема, да, то есть это его там иррациональное представление о том, что можно там вбить что-то в голову, внушить. Подростки, они просто отключаются. Все, у них вот такое особое выражение лица, и, да. И, а у них все, он в отключке. Он воспринимает вот ту первые две фразы, да, и все, а остальное уже смысла не имеет. Если это, ну, опять же, слова о каком-то «ты сделал так», значит, будет так. Все. И если это какой-то ущерб, да, он наносит, то тогда ты сделал так, вот возместить это, ты можешь тем-то, да, там. Ну, и, конечно же, это возможность для него там заработать денег, да, ты хочешь там подвести девушку в кафе, ну, тогда ты можешь эти деньги заработать так или получить так. Ну, то есть честный такой договор, честные условия. Ну, без этой изнурительной воспитательной ругани, которая, ну, смысла не, она только ожесточает, и он отключается.
Да, понятно.
Ну, вот. А принятие, да, вот я тебя понимаю, но закон есть закон. Закон жизни такой, что надо учиться, надо работать, все. Это закон.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Анна Анатольевна, да. А я вот пыталась на сайте найти, вот мне говорили, что вы практик где-то принимаете.
Да, я веду прием.
На Соколова.
Да, да.
Да?
Да.
То есть, ну там телефона, по-моему, нет.
Ну, просто это адрес. Это не, ну там, конечно же, надо сначала мне позвонить, потому что это только по записи.
Только по записи.
Ну, конечно, я же не сижу там, не жду, кто ко мне придет. Нужно позвонить по телефону.
Вот поэтому?
Нет. Там, наверное, есть мой мобильный телефон.
А, на сайте есть?
Да. Да.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам за звонок.
До свидания.
До свидания. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наши телефоны: городской в Ростове-на-Дону 256-73-76 и мобильный 8-903-406-73-76. И можно слушать программу в интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm. И пока есть перерыв, я жду вашего звонка. Еще раз объявление о том, что наконец-то 29 апреля опять начинается уже 7-й год или 8-й, чисто по-ростовски, на Зеленом острове, острове в 10 утра. Встреча слева от понтонного моста. Те, кто хотят сделать чисто и красиво, бескорыстно и добровольно, могут встретиться там, познакомиться и провести чисто по-ростовски. Где-то это с 10 до часу происходит, но потом свободная программа. И еще одно объявление 6 мая. Вот, даже уже не знаю, как сказать. Это зимний вариант был чисто по-ростовски, но уже не зима. Ну, в эту зиму мы стали собирать отдельно полиэтиленовые пакеты, собирать их дома и приносить и сдавать их на Пушкинское возле Дома кино. Василий Тарасенко, замечательный наш предприниматель, который взял на себя почетную, но крайне трудоемкую и неблагодарную миссию переработки полиэтиленовых пакетов. Он собирает, принимает эти пластиковые пакеты, и участники потом смотрят кино в Доме кино, и Дом кино тоже. Спасибо им большое. Помогает нам в проведении этой акции. Какой фильм будет, не скажу. Скажу только, что мой любимый. Вот просто любимый фильм. Я смотрела его много раз. И, ну, несколько слов скажу, за что я его люблю. Он будет в Доме кино в Малом зале. Итак, 6 мая в 12 часов дня возле Дома кино сбор полиэтиленовых пакетов чисто по-ростовски. Ну, это еще не скоро, но заранее так говорю о том, что вы сейчас вы уже собирали отдельно полиэтиленовые пакеты, сортировали мусор, чтобы жили, как в Европе. Сортировали мусор. И 6 мая в 12 часов будет чисто по-ростовски возле Дома кино. Ну, пока мы решили эту акцию и зимнюю акцию, и летом тоже не прекращать, потому что, ну, пусть она будет. Пока не наладится регулярный сбор сортированного мусора в городе, но пока это будет так. Ну, мы работаем над этим, устанавливаем связи, пока изучаем, находим того, кто мог бы в этом, этим заниматься, этим помочь, пока государственные связи не установлены, по нашей собственной, личной, частной, гражданской инициативе. Мы сортируем мусор отдельно, полиэтиленовые пакеты, чтобы они не лежали 300 лет в земле и не загрязняли нашу землю, а служили нам еще раз в виде, ну вот, переработка их идет в водопроводные люки, которые всем хороши, и тем, что прочные, и надежные, и красивые, и зеленые, а главное, и экологичные, что их не воруют. Вот. Очень качество, что универсальный такой продукт. Собирайте отдельные полиэтиленовые пакеты, и 6 мая в 12 часов возле Дома кино можно будет их сдать. Ну, о прошлой акции я говорила, о том, что она, как она прошла. Забыла рассказать о том, что полиэтиленовые пакеты, с тех пор, как мы стали их собирать, они стали нас просто преследовать. И когда мы с Иваном ехали на эту акцию, то один такой какой-то зловредный пакет стал летать вокруг машины, и Иван остановил машину и вышел. И на глазах у совершенно изумленной ростовчанки, которая увидела, как приличный, очень приличный молодой человек на очень приличной машине остановился и подобрал пустой пакет. Была очень удивлена. Ну, наверное, Интересно, что она подумала, да? Ну, я думаю, что со временем уже люди, когда будут сами сортировать мусор и отдельно собирать полиэтиленовые пакеты, уже не будут удивляться тому, что они уже не летают по городу. И я думаю, что со временем, конечно, это будет развиваться. Ну, например, то, что 7 лет назад, когда начиналось чисто по-ростовски, казалось вообще удивительно и странно, и все удивлялись. А теперь, например, это кажется таким вообще естественным, нормальным, и движение это расширяется, и я знаю, что другие люди, и там совершенно независимые, там, ну, уже зависимые, то есть участники акции чисто по-ростовски на Зеленом острове убирают ботанический сад. Вот уже 5 лет, по-моему, в 3-ю субботу месяца, и Комжинскую рощу. И прошло в четверг, вот прошедший четверг, 12 апреля, прошла акция «Посади дерево», ну, возрождение исторической традиции в Ростове. Ну, я так только читала и слышала, и общалась с организатором, с одним из организаторов, и меня это очень радует, что это становится, ну, такой естественной нормой жизни. И я уверена, что эта акция на следующий год опять пройдет, в апреле, наверное, следующего года, когда опять люди будут сажать деревья. Ну, в этот раз я, к сожалению, работала, никак не могла. Но если это будет выходной день, то, ну, и поздно я узнала об этом. С удовольствием посажу дерево. И в этом недавно, 12-го, о том, что это становится привычным, 12 апреля я поздравляла Михаила Либовича, Лившица, начинателя радиовещания Ростова-на-Дону, директора радио 103, и потом филиала нашего радио в Ростове, поздравляла с днем рождения. Но я поздравляла его, но получилось так, что он стал поздравлять меня и с вручением премии фонда Ивараше за проведение акции «Чисто по-ростовски». И он говорил мне, что, вот, знаете, мне там кто-то говорит, что вот, представляете, там волонтеры убирают берега Енисея. А он, это я сказала, да, что так, у нас уже 7 лет в Зеленый остров волонтеры убирают добровольно, и для нас это обычное явление. И действительно, это становится все более и более обычным, все более и более нормальным. Посвящать часть своего времени, своих сил для того, чтобы сделать что-то для, ну, просто бескорыстное, добровольно, для того, не возмущаться, не тратить на это время силы, а сделать чисто. И чисто по-ростовски – это возможность. Возможность это сделать. Итак, 29 апреля в 10 утра на Зеленом острове, а 6 мая в 12 часов возле Дома кино сбор полиэтиленовых пакетов. И пока есть перерыв, еще одно приятное объявление. В воскресенье 15 апреля, то есть вот уже суббота. Нет, еще не суббота. Ну, через 10 минут уже будет суббота. И тогда можно будет сказать, что воскресенье. То есть послезавтра в 13 часов продолжается мастер-класс по скрабукингу, по изготовлению семейного альбома. Опять же, там были такие вопросы внутренние о том, что да, это Пасха, великий праздник, но семейные ценности и восстановление семейной истории и отдание уважения и почтения к своим предкам, к своим корням, я думаю, что это святое дело. И так же, как когда-то, несколько лет назад, чисто по-ростовски совпало с Пасхой, и я тоже для себя решала вопрос, ну, перенести, изменить ли традицию, потому что по традиции в каждое последнее воскресенье месяца проходит чисто по-ростовски, но я тогда подумала, что это хорошее дело, и назвала просто тренинг смирения. И вот Пасха тогда был у нас тренинг смирения. Ну, а мастер-класс по семейном, по изготовлению семейного альбома. Я думаю, это уже очень хорошее благородное дело — восстановление своей семейной истории и уважение к своим корням, к своим родным, к своим предкам. К сожалению, не очень далеко, как правило, мы заходим в знание своей семейной истории, но начало изготовления этого альбома, как правило, запускает такой механизм, запускает интерес и к знанию, и очень много открытий происходит важных для понимания своей собственной жизни, своей собственной истории. И в нашей семейной истории так же, как есть для нас много ресурсов, бабушка, которая любила делать пирожки и всех угощать этими пирожками. И это она любила их кормить. И это ресурс. Может быть, бабушка, которая никого не любила и любила только себя. Может быть, узнавание этой бабушки помогает, не может быть, а точно помогает понять, почему же у меня так вот не складывается, да, почему меня не любят, что я делаю для того, чтобы быть одной, и чем я похожа на эту бабушку, как сложилась ее судьба, и если мне не нравится, то что я делаю для того, чтобы моя судьба была такой же, как ее. Знание семейной истории помогает, отвечает на многие вопросы, трудные, которые, ну, не совсем можно понять в обычной жизни. Поэтому семейная история, семейный альбом продолжается в воскресенье 15 апреля в 13 часов по адресу Соколова, 23, 5 подъезд, офис 58. Оксана Милова продолжает мастер-класс. И эти занятия будут продолжаться, там будет или 7, или 8. 7 или 8 занятий, и за концом это будет готовый семейный альбом с обложкой красивой. И присоединяйтесь. Мне было очень приятно в последний раз, когда он был, в прошлое воскресенье. Я не могла быть. Я проводила семинар, но в этот раз я обязательно уже буду. И мне было жаль, что я не могу. И я отправила сообщение, смс-сообщение своей подруге, своей одногруппнице. Раньше никогда я не сообщала о таких мероприятиях, а тут вот как-то что-то меня подтолкнуло. И она мне тут же перезвонила и говорит: слушай, ну как вовремя? Я как раз думаю, что мне... Я хочу подарить своей дочери, у нее взрослая дочь, которая вышла замуж, уехала в другой город, а далеко, на день рождения. И я хочу сделать для нее вот такой, ну, не просто подарок, а дар, да, продолжение семейной истории, традиции. И это вот как раз то, что мне нужно. Ну, вот она тоже так увлеклась. Сегодня звонила мне, говорит: я собрала фотографии, и я готова, спрашивала, будет или нет. Будет. Воскресенье, 15 апреля, в час дня, Соколова, 23, 5 подъезд, офис 58. Но приходите с семейными фотографиями, с ксерокопиями. С ксерокопиями, завтра суббота. А еще можно будет их сделать, потому что настоящие скрабукеры не работают с подлинниками, они работают с ксерокопиями, и оригиналы кладут в черный конверт и сзади к листу прикрепляют. Мне это чем нравится, потому что, ну, можно там как-то фотографию, ну, повредить, пока делаешь, там клеем капнуть или еще что-то. А это мне нравится тем, что вот старые фотографии, ну, наши семейные, у них они на картоне, и на обратной стороне тоже очень такие, ну, рекламные картинки, очень красивые. И когда фотографии были в альбоме, ну, не будешь же каждый раз вытаскивать, эта красота пропадала. Когда делаешь фотографию с коробок в альбоме, то это ксерокопия и обратной стороны, и лицевой стороны, и надписи, которые есть на этих фотографиях, они тоже сразу видны. И главное видно, что это сделано с любовью к своим родным, к своим предкам и к тем, кому этот альбом перейдет. тому, кто примет. Для детей ведь, ну, важно, опять же, об отношении, да? Можно сколько угодно говорить ребенку, что надо любить своих там родственников, да, надо уважать. Если он видит, что семейные фотографии там валяются где-то в коробке и там, ну, как бы не обихожены, не ухожены, то это отношение, да? И если он видит, что семейный альбом, семейные фотографии стоят с любовью оформлены и стоят на видном, на почетном месте, там висят на стене, то это лучше всяких слов говорит о том, что я помню свои корни, я уважаю предков, и я беру от них силу, беру от них самое лучшее. Вот что такое семейный альбом. Итак, 15 апреля в час дня, Соколова, 25-й подъезд, офис 58. Мастер-класс по изготовлению семейного альбома. А сейчас я продолжаю ждать вашего звонка по телефону 256-73-76, городской в Ростове-на-Дону, 8-903-406-73-76. Можно слушать в интернете на сайте программы Панкова.фм. Я жду вашего звонка. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом, продолжается в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон» на частоте 73,76 FM. И наши телефоны 256-73-76, городской в Ростове-на-Дону, и мобильный 8-903-406-73-76. И пока я жду вашего звонка, пока есть перерыв в программе, я хотела сегодня рассказать о том, о чем давно уже хотела поговорить, но сегодня, наверное, самый подходящий сегодня, подходящий для этого день. Страстная пятница, которая уже заканчивается в преддверии Пасхи, о покаянии. О покаянии в прошлый раз собиралась, ну вот как-то не сложилось, не нашла. А сегодня, ну, понимаю, что уже можно и нужно. И я хотела сегодня и прочитаю слово митрополита Суражского Антония о покаянии. Я хочу прочитать его. Это слово, оно было опубликовано в 2006 году в журнале, который называется «Экзистенциальная традиция. Философия, психология и психотерапия». Я его очень люблю, и он издается у нас в Ростове. Издается с 2002 года в научно-образовательных и культурно-просветительских целях. Издает его Восточноевропейская ассоциация экзистенциальной терапии. И его главный редактор, глубоко мною уважаемый эсэсон Семен Борисович. Ну, у меня почти все его выпуски этого журнала, он выходит два раза в год. И посвящен он вопросам психотерапии, религии, веры, экзистенциальным вопросам. Ну, напомню, что экзистенциальное – это имеющее отношение к смыслу жизни, к ценностям человеческой жизни. И экзистенциальная психотерапия – это то, что очень близко к философии. И когда я еще задумала об этом говорить, мне ВКонтакте пришло фильм, прислали слушатели, «Психотерапия и религия». И в этом фильме, ну, как-то было такое противопоставление психотерапии и религии. И, ну, как-то было такое, похоже, немного, ну, как будто они конкуренты и такая конкурентная борьба. Ну, не вижу в этом смысла, как в любой борьбе. Но вот эта статья и это слово Антония Суражского, ну, настолько терапевтично и настолько, ну, настолько они близки. Есть разница и есть различия. Наверное, в следующей программе будем говорить о различиях, а сегодня о покаянии. Ну, это будет мое чтение с комментариями. Это слово Антоний Сурожский, он врач, выдающийся богослов и подвижник, бывший экзарх Русской Православной Церкви в Западной Европе. Он в течение многих лет возглавлял Сурожскую епархию в городе Лондоне. И это слово он произнес в сентябре 1972 года в Тульской епархии. Слово о покаянии. Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим недолжное, когда темные мысли роятся у нас в голове или сходит на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать угрызение совести. Но угрызение совести — это еще не покаяние. Можно всю жизнь упрекать себя в дурных поступках и в злом слове, и в темных чувствах и мыслях, и не исправиться. Угрызение совести действительно может из нашей земной жизни сделать сплошной ад. Ну, вот такие навязчивые мысли, навязчивые самообвинения — это действительно ад. Но угрызение совести не открывает нам не открывает нам Царствие Небесного и не ведет к покаянию. К этому, к угрызению совести, должно прибавиться нечто другое. То, что составляет самую сердцевину покаяния. А именно, это обращение к Богу с надеждой и уверенностью. Уверенностью в том, что надежды на то и уверенностью в том, что Бога хватит и любви к нам, чтобы простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние — это тот поворот жизни, тот оборот мыслей, перемена сердца, которая обращает нас лицом к Богу в радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы и не заслуживаем милости Божьей, но Господь пришел на землю не судить, а спасти. Пришел на землю не к праведным, а к грешным. Но обратиться лицом к Богу с надеждой призвать Его на помощь еще не все, потому что многое в нашей жизни зависит от нас самих. Как часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, дай мне чистоту сердца, дай мне слово правдивое». А когда предоставится возможность поступить согласно нашей собственной молитве, по влечению нашего собственного сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости на деле приступить к тому, о чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлет души остается бесплодным. Покаяние должно начаться именно с этой надежды на любовь Божью и вместе подвигом, мужественным подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без этого и Бог нас не спасет. Потому что, как говорит Христос, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Божье, а тот, кто принесет плод Его. А плоды эти мы знаем. Это мир, радость, любовь, терпение, кротость, воздержание, смирение. Все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в рай, если бы только как древо плодоносное мы могли их принести. Если бы мы могли принести в мир мир, радость, любовь, терпение, кротость, воздержание и смирение. Таким образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть, окликнет нас Бог и скажет: «Куда идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?» И когда мы ответим: «Нет, Господи, прости, помилуй, спаси», и обратимся к Нему, Христос нам говорит: «Я тебя прощаю». А ты из благодарности за такую любовь, не по страху, не ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на мою любовь ты способен на любовь. Начни жить иначе. Не страх, а из благодарности. И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь, все ее обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли. Иногда так мучительно принять, а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее содержания, как от руки Божьей, мы не сможем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни говорили Господу: «Боже, я хочу творить Твою волю», из глубины наших будет подниматься крик: «Но не в этом, не в том. Да, я готов принять ближнего моего, но не этого ближнего. Я готов принять все, что Ты мне пошлешь, но не то, что Ты на самом деле мне посылаешь». Как часто в минуты какого-то просветления мы говорим: «Господи, я теперь все понимаю. Спаси меня любой ценой. Меня спаси». Если бы в этот момент перед нами вдруг пристал Спаситель или послал ангела своего, или святого, который грозным словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния и изменения жизни, мы это, может быть, и приняли. Но когда вместо ангела, вместо святого, который требует, вместо того, чтобы самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, кого мы не уважаем, не любим, и который нас испытывает, который ставит нам уже жизненный вопрос: а твое покаяние на словах или на деле? Мы забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: прочь от меня, не от тебя мне получать наказание Божье или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь. И проходим мимо и того случая, и того человека, которого нам послал Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в Царствие Небесное. Ну, то есть исцелили свою душу. Понесли бы последствия нашей греховности с терпением и готовностью все, как мы сами говорили, принять от руки Божьей. Если мы не примем нашей жизни от Божьей руки, если все, что в ней, мы не примем, как от самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к вечности. Мы все время будем искать другого пути, тогда как единственный путь — это путь принятия той жизни, которая у тебя есть, и того пути, который дан тебе Господом. Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой бывают тяжкие. Как часто мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просил прощения. Может быть, мы простили бы, если бы почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его простить. Но прощать надо не того, кто заслуживает прощения. Разве мы от Бога можем ожидать прощения заслуженного? Разве когда мы к Богу идем и говорим: «Господи, спаси», «Господи, прости», «Господи, помилуй», мы можем прибавить: «потому что я этого заслуживаю»? Никогда. Мы ожидаем от Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной Христовой любви. Этого же и от нас ожидает Господь по отношению к каждому нашему ближнему. Не потому, что нам надо прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а потому что мы Христовы дети, потому что нам дано именем самого живого Бога и распятого Христа прощать. Но часто кажется, вот если бы только можно было бы забыть обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу. Господи, дай мне забвение. Это не прощение. Забыть не значит простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе, в его невыносимости, какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: «Я тебя понесу как крест, я тебя донесу до Царствия Божия. Хочешь ли ты того или нет, добрый ты или злой, возьму я тебя на свои плечи и понесу Господу и скажу: «Господи, я этого человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко, как бы он ни погиб. Теперь ты его прости ради моего прощения». Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тяготы носить, если бы мы могли друг друга нести и поддерживать, не стараться забыть, а наоборот помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то неладно, и не искушать его этим. Оберегать его, чтобы он не был подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить. Если бы мы так могли относиться друг к другу. Если бы, когда человек слаб, мы его осуждали, а мы его окружали заботливой, ласковой любовью. Сколько людей опомнилось, сколько людей стали бы достойны прощения, которое им дано даром. Вот этот путь покаяния – войти в себя, встать перед Богом, увидеть себя осужденным, не заслуживающим ни прощения, ни милости, и вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, обернуться к Нему и сказать: «Верю, Господи, в Твою любовь. Верю, потому помоги моему неверию». И затем идти путем Христа. Как я теперь говорил, все принять от руки Божьей, из всего принести плод покаяния и плод любви. И первым делом брата нашего простить, брата нашего, не ожидая его исправления. Понести как крест, распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь власть, подобно Христу, сказать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И тогда сам Господь, который сказал нам: «Какой мерой вы мерите, и вам возмерится. Прощайте, как Отец ваш Небесный прощает». Он в долгу не останется, простит, исправит, спасет и уже на земле, как святым, даст нам радость небесную. Пусть будет так, пусть начнется в жизни каждого из нас сегодня, сейчас хоть немножко, этот путь покаяния, потому что это уже начало Царствия Божьего. Ну, вот такое слово о покаянии. Что для меня особенно важно в нем, это принятие. То, что едино и для психотерапии, и для христианства. Принятие. Принятие своей жизни. Я сталкиваюсь каждый день с людьми, которые говорят: «Я хочу забыть для того, чтобы простить». Которые говорят, что «Да, я человек не гордый, я человек смиренный, я принимаю все, но только не это». И я вижу каждый раз, как вот это принятие своей жизни и тех людей, которые рядом с тобой. И вот не торговля, пусть сначала он, а тот, кто начинает с себя, он всегда выигрывает. И я сейчас попрошу Ваню поставить такую песню, которую исполняет Минский хор, да, которая как раз об этом. Я услышала ее в записи. Ну, я была в церкви, там была церковная лавка, и она совершенно меня покорила. Я думаю, что и для вас, и именно сегодня она будет, ну, возьмет вас за душу. И она обращена к вашей душе.
Господи, не оставь меня.
Записи хора Минского монастыря мне подарили. Мне такой был дар. И я делюсь с вами этим даром. Надеюсь, что это тронуло вашу душу. И мы продолжаем нашу программу «Ночь с пятницы на субботу». «Ночь со страстной пятницы на субботу» в преддверии светлого праздника Пасхи. И если это тронуло вашу душу, и она отозвалась, может быть, есть что-то, чем бы вы хотели поделиться с тем, что происходит в вашей душе, и, может быть, я смогу помочь. Звоните по телефону 256-73-76 и мобильный 8-903-406-73-76. У нас есть звонок.
Алло, здравствуйте. Анна Анатольевна?
Да, это я.
Здравствуйте. Меня зовут Нина.
Да.
Я бы хотела, чтобы вы мне помогли разобраться в моей сложной ситуации вообще во мне самой.
Да.
Вот мне 22 года.
Да.
У меня есть планы о том, как я хотела бы свою жизнь в дальнейшем строить. Я учусь, стараюсь. Хочу детей здоровых, да, в будущем, чтобы все у меня было хорошо, естественно, как все выйти замуж. И вот встречается мне в жизни молодой человек. Сейчас уже, ну, 3 месяца уже мы с ним как вместе. В первое время все хорошо. Он очень красиво за мной ухаживает, дарит цветы, конфеты, даже звезду подарил. Да. Говорит все время, что мне тебе нужно будет только кое-что рассказать. Вот. А потом, как-то вечером, он говорит, что вот, наверное, пришло время. И рассказывает о том, что у него рассеянный склероз. Сейчас 24 года, да, что вот уже он 1.5 года живет с этим диагнозом. Очень так все в красках мне это описывает. Я на тот момент вообще, ну, смутно представляла, что это такое, что это за болезнь. Всю ночь я потом не сплю, он мне на утро оставляет выписки из больницы, уходит на работу и говорит, что вот, почитай. Я все это читаю. Эти снимки мозга, ужасно, конечно, было. Прихожу домой потом, читаю обо всем этом, понимаю, что это на всю жизнь. И это очень страшно, потому что человек может прожить, да, с этим вот нормально, а в любой момент, в принципе, с ним может что-то случиться, у него могут отняться ноги, он может потерять зрение, ну, все что угодно, да. Очень страшно. Я думаю, он мне, главное, с самого начала сказал, что ты не волнуйся, это не передается по наследству. Но при этом, я не знаю, я, конечно, не специалист, я с врачами не разговаривала на эту тему, потому что я читала в интернете, я только знаю. Там было написано, что вероятность повышается того, что детям может передаться то же самое заболевание. И я вот думаю, а действительно, если вот да, мы с ними вместе, вот у нас дети, и мне всю жизнь этого боятся, что как, вот я же ответственна, да, перед своими детьми, это что, я потом им буду объяснять, что они больны только потому, что я вот, мне неудобно было, я как его жалела. Эти мысли у меня продолжались долго, я рассказала родителям, они, естественно, были сразу, ну, это понятно, они же все-таки хотят хорошей жизни для своей дочери. Они очень долго меня уговаривали, говорили, чтобы я должна с ним расстаться. Но я этого делать не хотела, мне было тяжело принять это решение, действительно очень страшно все было, но я понимала, что я люблю его, я хочу с ним быть, и я осознавала, что я очень рискую, но я готова с ним идти дальше. При этом единственное, хотя я с ним до этого еще была знакома с этим человеком, у нас с ним были отношения 2 года назад. То есть он, получается, он вернулся в мою жизнь, и я помню, что накануне его рассказа, вот после болезни, я ему такой вопрос задала еще, не зная ничего. А вот если бы у меня был кто-то в это время, да, я с кем-то встречалась, ты бы попытался восстановить наши отношения? И он говорит, что да, я бы, естественно, обязательно это сделал, я бы попробовал. Я думаю, что у меня бы получилось. И когда мне рассказывают про свою болезнь, у меня вот эта мысль постоянно крутилась в голове, что, ну, если ты меня так любишь, как ты вот, ты был готов разрушить то, что у меня было, и при этом вот, зная, что ты можешь принести в мою жизнь. Ну, тем не менее, мне было его очень жалко, я понимала, что, ну, как так, да, вот 23 года было парню, и он из нормального человека превратился вот в такую потенциальную бомбу с часовым механизмом, который может взорваться в любой момент. А плюс, естественно, такие мотивы, что, ну как же, только сейчас вы говорили, да, о том, чтобы крест нести, что Бог накажет, как я могу.
Я не говорю, нет, не там не было, накажет.
Ну, по крайней мере, у меня такие мысли были, да, то есть я думала, что если я сейчас, если это случается в моей жизни, если это приходит в мою жизнь, значит, значит, я это заслужила, потому что у меня есть только то, что я заслужила. Ну, дальше мы с ним через этот период проходим, продолжаем дальше вместе отношения, делаем вид, как будто бы все нормально. И родители мои продолжают быть против, причем очень так агрессивно против. Они говорят, что вот ты не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь, насколько ты нашу жизнь можешь этим укоротить, мы за тебя очень сильно переживаем. Он тебе совершенно не подходит, он тебя не любит, это он тебя специально заманил сначала, влюбил в себя снова, потом тебе это рассказал. Ну, естественно, я не хотела в это верить, я вот и не верила. И говорили мне они, что вот, иди, живи с ним, уходи из дома, чтобы ты сразу поняла, какой он ужасный человек, чтобы эта сказка побыстрее вот закончилась, ты вернулась. А у него как раз отпуск, и он говорит, что давай мы вместе куда-нибудь с тобой съездим, отвлечемся от этого всего, нам надо побыть вместе. Вот мы с ним уезжаем на неделю за границу, вроде бы так, ну, все хорошо, сказка, да, мы отдельно от всего этого ужаса, от родителей. Но тут я понимаю, что человек начинает себя вести как-то, ну, странно. Вы знаете, вообще, в принципе, я такой человек, что я очень, наверное, много внимания обращаю на мелочи, но вот, и может быть, за ним я иногда целую картину не вижу, но ничего не могу с ним поделать. Вот мы с ним вместе, да, отдыхаем, красиво, замечательно, он за меня заплатил, я не просила, собственно, но то есть он хотел вот такой вот сделать, наверное, подарок мне. Мне даже, знаете, неудобно об этом говорить. То есть я поняла, что если я не скажу ему, что я проголодалась или что я хочу пить, он мне этого не предложит. Ну, мне это было как-то странно, то есть заботы с его стороны не было. Потом в общественном транспорте, то есть он только освобождается место, он садится. Ну, ладно, я понимаю, что, может быть, у него как-то, ну, из-за болезни, наверное, он больше встает, чем обычный человек. Но, то есть он не предлагает даже сумму, чем мне там взять, ничего. Ну, вот так. Он говорит, что, ну, я же тебя предупреждал, что ты хотела. А потом случается так, что я, у меня был интернет сначала, да, в отеле, а потом с ним что-то случилось, и я не могу дозвониться до родителей. А они у меня как раз должны были ехать из одного города в другой на машине. Телефон тоже не отвечает. Я, естественно, начинаю за них очень сильно волноваться. Это вечер, уже все. Думаю, что там и сестре звоню, всем вообще никто не отвечает. Я в панике просто. Вот, он все это видит и, ну, молчит, никак не реагирует. Я ему говорю, что, ну, я волнуюсь, я не могу дозвониться родителей. Он никак не реагирует. Потом, наверное, минут 10 проходит, он говорит, ну, ты не волнуйся, все нормально, не переживай. Давай, может, спать уже, все-таки уже поздно, ты же знаешь, мне надо засыпаться, а то мало ли что, я должен соблюдать режим. Я не знаю, для меня это был какой-то очень... важный момент, что ли, потому что я вот в этот, после этих его слов резко почувствовала, что вот есть я, есть моя проблема, а есть он, и вот его это совершенно не касается и не волнует, потому что, ну, ему надо спать, что, собственно, это же мои родители, но даже если ему на моих родителей наплевать, но есть же я, может быть, ему обо мне тоже нужно думать. Вот, и... У нас с ним был разговор не очень приятный, тогда я ему сказала, что как, ну, ты можешь так себя вести, ты же видишь, что я переживаю, но ты можешь меня хотя бы поддержать. Он говорит, ну, ты такая сложная, я не знаю, как тебя поддерживать, всех нужно поддерживать по-разному. Ну, вот для меня это странно очень звучало. Почему ты на меня так стала холодно смотреть, а ты меня точно любишь? Просто я-то тебя очень сильно люблю, ты мне нужна, а ты уверена, что вот ты меня любишь? И дальше так... Оставалось еще 2 дня, когда мы с ним там были. Он продолжал все заглядывать мне в глаза, говорит, а ты точно меня любишь? Ну, я же тебя предупреждал, мне же надо отдыхать. Ты же знала, на что ты идешь. Возвращаемся мы с ним в Москву, и я в институте пропустила неделю, чтобы с ним побыть. Не то, что я хотела куда-то ехать, я просто, ну, понимала, что это нужно ему, если он так хочет. Хорошо. У меня было очень мало времени, всю неделю мы с ним не видимся. И буквально вчера я припозднилась и поздно возвращаюсь домой, а мне нужно на электричке еще ехать где-то час от института. То есть время, ну, 9:30, не так поздно, с одной стороны. Ну, вот он не знает об этом. А он мне по вечерам звонит на обычный телефон стационарный. Я с мамой разговаривала по телефону перед тем, как сесть на электричку, сказала, что я вот еду. Она мне рассказала, что он уже звонил, что она ему сказала, что я вот поздно возвращаюсь, но чтобы он перезвонил где-то через часик. Uh-huh. Вот, и так случается, вот, как говорится, совпадение, что у меня мой мобильный телефон сломался, то есть он выключается, и связи вообще никакой нет. Я тоже думаю, что надо быстрее домой вернуться, а то вдруг мне мама позвонит, решит, что что-то случилось. Вот, я прихожу домой, и, вы знаете, тут, наверное, у меня такая несколько коварная мысль закралась в голову. Я думаю, что, а вот если я его сейчас, ну, не стану, да, симку в новый телефон вставлять, а оставлю так, вот, кто-нибудь будет вообще обо мне волноваться? Я о нем, естественно, думаю, о молодом человеке. Время 10:30. На обычный телефон стационарный никто ничего не звонит. Время 11:30, тоже ничего. Я включаю свой мобильный телефон, очень удивленная тем, что там то, что со мной происходит, его не очень сильно волнует. Там у меня смс такого содержания. Вот я читаю дословно. Значит, Ниночка, я очень волнуюсь, где ты? Когда ты выключаешь телефон, меня просто это начинает сводить с ума. Может быть, так странно проявляется моя любовь к тебе? Я не знаю. Но я очень прошу тебя, когда ты будешь дома, напиши мне смс. звонит мне он потом все-таки, я беру трубку, он говорит, где ты была, я говорю, что вот так получилось, что телефон выключился. А почему ты мне не перезвонил на обычный телефон, да, узнать, ну, маме моей хотя бы сказать, что ты не можешь дозвониться. Он говорит, что мне показалось, что твоя мама очень грубо со мной разговаривала, что я ей неприятен. На что я ему отвечаю, что ну какая разница, ты же обо мне волнуешься, даже если. Ну хотя, ну, я не думаю, что мне мама будет врать и вообще будет ему как-то грубить, зачем. Он говорит, что ну, может быть, наверное, я думаю, через 15 уже позвонил. Но я же не сплю, я вот лежу, жду все-таки. Ты меня вообще очень обижаешь такими словами, что я вот ведь ждал, я же еще не уснул. Ну, вот для меня это тоже так, знаете, очень обидно звучало, потому что мне показалось, что он думал исключительно о том, что вот он в этот момент испытывал, что он вот не спал, что он волновался. А что со мной происходит, я просто не представляю, как он эти 2 часа жил, он не может не дозвониться на мобильный телефон, поздно вечер, электричка, и никаких действий он не предпринимает. Он даже элементарно не позвонил моей маме, не спросит, в чем дело. И теперь я, честно говоря, стою перед выбором, я не знаю, что мне делать, потому что, с одной стороны, вот я через такой сложный период в семействе прошла, что я приняла решение, я с ним дальше иду. Это болезнь, да? Но с другой, вот как человек, я не знаю, а любовь ли это вообще с его стороны по отношению ко мне? Или просто вот он хочет, чтобы, ну, вот, эгоизм, наверное, не знаю. Потому что он мне еще рассказывал, что... знаете, что я еще должна сказать? Что вот эти 2 года между нашими отношениями, вот 2 года назад и сейчас... У него было все нормально, у него была девушка, они вместе жили. Вот она с ним прошла через этот сложный этап, когда с ним только случилось, когда он попал в больницу. А она сама была, ну, не очень здорова, у нее был диабет, она инсулин колола, то есть, ну, серьезная такая стадия. Вот, и он говорит, что... Я его спрашивала, а почему вы с ней расстались? Он говорит, что она плохо относилась к его маме и к его младшей сестре. И вообще он понял, что с ней о чем разговаривать. И поэтому он решил с ней расстаться. Я говорю, а как, вот ты не боялся, что она же все-таки, ну, это болезнь серьезная, диабет, что нельзя этих людей волновать, они там и в кому могут спать, все что угодно. А он мне говорит, а что с ней будет? Да не может быть, да что с ней будет? Вот, и когда я обо всем этом вместе думаю, то есть, ну, я не понимаю этого человека, действительно ли он любит меня, или он просто хочет меня каким-то образом использовать. Вот что это такое? Почему он не волнуется о том, что вот дети могут унаследовать его болезнь? Ничего этого не боится. Почему с той девушкой расстался и не пожалел ее? Почему так со мной сейчас себя ведет? Я не понимаю.
Потому что он глубоко эгоистичен.
То есть это не любовь абсолютно с его стороны?
Ну, подождите, давайте разбираться, что вы называете любовью.
Любовью я называю то, когда люди живут не только ради себя, но и ради близкого. Они готовы для него, ну, почти на все ради него готовы. Готовы отдавать, готовы узнавать его, интересоваться и жить интересами и другого вместе, проходить через все, и там, и горести, и радости, это, ну, это труд. Это, я понимаю разницу, мне кажется, между влюбленностью и любовью. Uh-huh. То есть любовь, это вот, действительно, это вот, ну, работа такая, когда люди вместе идут через все, они понимают, что есть не я и я, а есть вот мы, и проблемы наши общие, и радости наши общие, и мы живем друг для друга.
Uh-huh. Ну, мне приятно слышать, что вы разделяете эти 2 понятия, влюбленность и любовь. То есть для вас любовь — это не только чувство, да, а и то, что вы делаете для другого человека.
Да.
Так вот, ну, как мне представляется, ну, по вашему описанию, что этот человек, ну, он испытывает к вам чувства. И вот, ну, он говорит, я тебя люблю, ты мне очень нужна. Ну, то есть он нуждается в вас, нуждается в вашей любви. Но как человек очень, ну, эгоистичный, он, ну, свои интересы, свои потребности ставит на первое место.
Ну да, вот мне тоже так кажется просто. Он в первую очередь себя любит.
Угу. Но здесь вот, понимаете, как, ну, что еще есть? Вот вы рассказываете историю ваших отношений, вот эти моменты там, не предложит сам, да, не волнуется, не понимает, как поддержать, да, трудно. Вот если убрать эту его болезнь, то это в любом случае поведение обычного мужчины. Есть у него болезнь, нет ли у него болезни. Но вот эти трудности во взаимоотношениях, о которых вы сейчас говорили, это вот то, что называется мужчина с Марса, женщина с Венеры.
Угу.
То есть тревожиться. Для вас, ну, любить — это значит волноваться, изводиться там, да, не находить себе места, тревожиться. А, ну, для мужчин это, в общем-то, ну, не проявление любви, там, тревожиться. И поддержать, да, он говорит, я не знаю, как тебя поддержать, да, но это не только он, да, наверное, большая часть мужчин, они, для него поддержать — это значит что-то делать, действовать, а делать то, что он не знает, а просто поддержать, там, сказать, я понимаю, там, поддержать вас за руку, просто там, он не знает, что так нужно поддерживать. Поэтому это вот трудности, ну, практически всех пар, которые, ну, по-мужски или по-женски воспринимают ситуацию.
Mm-hmm.
И о том, что он сам не предложит, там, если я не голодна, там, ну, вообще-то нормально, когда вы хотите, и вы об этом говорите, и просите его об этом, и человек это делает. Ну, в общем-то, это нормально. Ну, надо об этом говорить.
Ну, я, естественно, была вынуждена говорить. Но просто мне это было так странно, потому что я всегда... Вот он приходит ко мне домой, ну, ты хочешь поесть, ты хочешь это, а сейчас? То есть я пытаюсь заранее предвосхитить его какие-то потребности, а он вот... Нет, даже когда я его... Прямо такой момент был странный. Мы с ним очень много там ходили. Жарко было, и я говорю, что, ты знаешь, давай, может, воды купим, я пить хочу. Мы как раз идем мимо магазина, а это было туристическое место, и там цена выше. Он так посмотрел и, ну, пошел дальше, молча. Абсолютно, я говорю, что через некоторое время опять, ну, давай пить купим. Он говорит, ну, я пока не хочу. Вот, ну, то есть это частые были эпизоды, или тоже идем, он говорит, о, тут, значит, свежевыжатый апельсиновый сок, я пойду куплю, попью. То есть не то, что ты, может быть, тоже хочешь, нет, ну, вот я хочу, я пойду. А ты хочешь пить, ну, тут дорого. Но он не говорит, что тут дорого, это просто я понимаю. А...
Ну, воды не покупает.
Нет, нет, пока он не захочет, он ее не купит.
Ну да, это все о том, что он единственный сын в семье, единственный ребенок.
Нет, у него младшая сестра, она его на 11 лет младше.
Угу. Ну, по сути, единственный, потому что такой большой разрыв, и он сформирован как единственный.
Угу.
Ну да, он эгоистичен. Это видно.
И вот что же мне с ним теперь, с таким эгоистичным делать? Это получается, что он вернулся просто вот, ну, потому что, ну, как, не знаю, по каким-то корыстным мотивам кто-то нужен. А знаете, он еще говорит, что ты такая вот и умная, и красивая, я так тобой горжусь, вот день рождения скоро будет у моего друга, давай мы вместе пойдем, я хочу тобой похвастаться. У меня такое ощущение, как будто я какой-то такой... Ну, не знаю, какое-нибудь колечко красивое, которым идут, вот и хвастаются. Смотрите, какое у меня кольцо. Странно мне это немножко.
Ну да. Я думаю, что вы здесь сталкиваетесь еще с одной трудностью. Первая трудность, ну, объективная, да, это болезнь и трудности, которые могут быть,
да,
с ней связаны. А другая трудность — как любить того, кто любить не умеет.
много трудностей здесь.
Да.
Анна Анатольевна, а как вот, посоветуйте мне, что здесь делать? Вообще вот мне... Я просто понимаю, что если я с этим человеком остаюсь, то, в принципе, я кладу ему вот свою жизнь просто вот под ноги, потому что потом, ну, я же понимаю, что это он думает, что с ним больше ничего не случится, но эта болезнь, она не лечится, да, он потом со временем, почему неизвестно когда, будет в инвалидном кресле, будут дети, которые, за которых я буду очень бояться. Я не знаю, насколько там моим родителям это мое решение жизнь укоротит. Они будут старые, о них заботятся. И я вот иногда, знаете, просто думаю, что а я это все потяну с учетом того, что он еще и не готов мне-то помогать в этом.
Ну, сейчас, минутку. У вас есть такое ощущение вот в этой поездке, что я кладу свою жизнь, и он мною пользуется? Так?
У меня вот, да, это ощущение, ну, не только в поездке, а вот, ну, в наших отношениях, как только он мне про болезнь свою рассказал, вот, оно у меня, к сожалению, как-то не могу я с этим побороть, потому что мне кажется, что я вижу доказательства этого поведения.
И вы, ну, вот, такие ваши отношения, ну, прогнозируете на будущую жизнь. И что так вот он будет эгоистичен все время. Теперь представьте себе, что если бы в этой поездке, да, ну, например, вы бы сказали ему четко, да, я хочу пить, купи мне воды. И он бы там, ну, со скрипом, ну, купил бы воды. И если бы вы ему сказали, там, я хочу есть, и купи мне еды. Без там ожиданий, без намеков, вот, и он бы купил еды, да, он бы никуда не делся. И если бы вы, ну, твердо, вот вы говорите, он там сел, да, если бы ему сказали, давай я сяду, я хочу сесть, да, потому что я женщина. И если бы вы не, как бы не допускали вот таких моментов эгоистического отношения к вам, как бы вы тогда себя чувствовали?
Вы знаете, мне кажется, что в принципе, так же, потому что я понимала, что я его, ну, заставляю так поступать. Он сделает не по собственному желанию. То есть он не хочет на самом деле этого делать. Он не хочет мне уступать, он не хочет у меня позаботиться.
И вы думаете, что это связано с его болезнью, что он такой, потому что он болеет?
Ну, вот, опять же, если вернуться на 2 года назад, а вот это его нежелание потратить на меня какой-то лишний рубль, я тогда еще замечала. А, но сейчас, мне кажется, это стало сильнее, потому что, ну, он правда, он очень сильно о себе заботится, причем я понимаю, что вроде бы так и надо делать, он хочет избежать возможного обострения. А, поэтому, то есть, когда вот он садится, он, ну, даже, не знаю, он не считает, что что-то здесь неправильно, что вот так и должно быть, и он этого заслуживает, и я должна, не знаю, еще и всех прогнать, чтобы больше места было ему сидеть. Понимаете?
Понимаю. То есть он таким был и до болезни?
Что еще раз?
Он был таким и до болезни?
Он был таким до болезни, но в меньшей степени.
А теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, другой мужчина, да, у которого нет такой болезни, не будет таким эгоистичным?
Нет, он может быть таким же эгоистичным, даже и без нее.
И если бы вы, ну, оставили его и там влюбились, встречались бы с другим человеком, и он оказался бы таким же эгоистичным, что бы вы тогда делали?
Ну, мне бы это точно так же бы не нравилось, и я бы думала, что, не знаю, наверное, я бы решила, что я не смогу с таким человеком жить в дальнейшем, вот, развивать отношения.
А с каким бы человеком вы смогли жить?
Еще раз скажите, не всегда хорошо вас слышно.
С каким бы человеком вы смогли жить?
Могла жить.
Могла бы жить с каким?
Да. Но мне, как мне кажется, мне нужен человек рядом сильный. Сильный в том плане, что... вот знаете, ну такая очень фраза тривиальная, да, что за ним как за каменной стеной. Вот, наверное, вот это ощущение, которое в этой фразе заключено, мне от мужчины было бы нужно, чтобы вот я знала, что... Ну, наверное, я папу в какой-то степени своего описываю, что он меня защитит, что он поддержит, что вот если будет какая-то сложная ситуация, он знает, что делать. Или, по крайней мере, он вот... Он не будет все заваливать на меня. И для меня, опять же, если вернуться к любви, да, что вот этот человек, который будет рядом со мной, он будет меня любить, а это значит, что он будет обо мне заботиться, он будет думать о том, как сделать вот так, чтобы мне было хорошо. И, ну, естественно, я то же самое с своей стороны буду делать. Вот мне нужен человек сильный, не знаю, щедрый, заботливый, ну, вот такой, как мой папа.
От всей души желаю вам встретить такого человека.
Но не существует, да?
Ну, раз существует ваш папа, то, значит, в принципе, они существуют.
Ну да.
Но вероятность того, что и вы также будете ему нравиться, ну, есть. А скажите просто, а когда у вас день рождения?
У меня?
Угу.
В конце июля, 28-го.
Июля. 90-го года, да?
89-го.
А, 89-го. Так вот. Вы хотите, могли бы жить с мужчиной заботливым, а этот незаботливый. А были в вашей жизни, ну, другие мужчины?
Были.
И как они себя проявляли?
Именно в заботливости или вообще?
В заботливости о вас, да.
Ну вот, если взять как раз предыдущие отношения до настоящего молодого человека, то как раз то, чего мне хотелось. Заботливости там было очень много.
Uh-huh.
Я вот, как знаете, как вот под крылом таким защитным. Все, вот мне, пожалуйста.
А что случилось с этими отношениями?
Случилось? Ну, дело было в том, что я тогда не знала, когда мы начали встречаться, что он еще был женат. Он, правда, собирался разводиться. У него был ребенок от первого брака. Ну, вот, точнее, не от первого, а, в общем, от этого брака. И, ну, в итоге он просто... В нем перевесила ответственность за то, что вот у него есть ребенок, и он все-таки не может оставить семью. Вот.
То есть в этом смысле он похож на вашего папу? То есть, ну, такой ответственный?
Да, да, то есть...
Заботливый, да, это... и ответственный, но не о вас.
Да. Ну, как, не обо мне. Вот, и обо мне вроде бы был, но... как это, что... Там он... Ну, женщину он любил дольше, и у него была дочка маленькая. Вот. Ну, я тогда, естественно, я очень на него обижалась, но сейчас я его понимаю, что... Он не мог по-другому поступить. Он пытался вырваться из этого, что у них были очень сложные отношения с женой, но вот, долго перевесил.
Да. И теперь вы решаете для себя расстаться с этим человеком и встретить такого, как ваш папа, или остаться с ним?
Да. Я пытаюсь для себя решить этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вы, вот если закроете глаза сейчас, то вы видите себя с ним через 5 лет?
На знаете, наверное, еще вот до нашей поездки я бы сказала «да». А сейчас я, наверное, говорю «нет». Я просто, у меня вообще никакого образа даже перед глазами не встает, когда я пытаюсь это представить.
Вот тогда я не вижу, что могло бы повлиять и подтолкнуть вас к тому, чтобы с ним остаться.
Меня просто еще волнует то, что... А из-за чего я с ним расстаюсь все-таки? Вот из-за... Может быть, я сама себя пытаюсь убедить в том, что вот у него есть такие недостатки, с которыми я не могу примириться. А вдруг на самом деле я это делаю только из-за того, что он болен? Я не могу в себе разобраться, что вот из-за чего я этого не хочу, из-за чего я не хочу дальнейших с ним отношений. Почему я их не вижу?
Это так важно для вас?
Да, для меня это очень важно, потому что... не только потому, что общество не поймет, да, моральная нравственная оценка моего поступка будет негативная, если это из-за болезни, а вот ну как-то это, не знаю, ну нехорошо так, ну нельзя делать, ведь он не виноват, что он болен.
А он виноват в том, что он так эгоистичен?
Виноват ли он?
Да.
Здесь, да, он виноват, что он эгоистичен.
Вот, понимаете, есть такое понятие, как больной, болезнь и инвалидность. Да? И инвалид, человек, вот в чем он проявляется, ну, не имеется в виду, что там группа инвалидности, как государственная там такая, а это, ну, как снятие с себя ответственности за свою жизнь и переложение ее там на другого человека, на государство и... Тогда, ну, как бы не использование того ресурса, который есть. Да, вот. Сейчас попробую объяснить. То есть это инвалид, это, собственно, как бы, самоопределение. Да? Я инвалид, я не могу, я ограничен. И я не пытаюсь, да, использовать то, что у меня есть. Я пытаюсь, ну, жить за чей-то счет. Да, там, ну. Рассчитываю, не рассчитываю на себя, рассчитываю только на внешнюю поддержку. И вот, не знаю, такой пример может быть убедительный. Бабушка моего мужа, она врач, и она во время войны была, ну, санитаркой. И она вытаскивала с поля боя раненых. И она говорит, что по-разному это было. И вот тот раненый, которого она тащит, да, а он ей говорит, да брось меня, там, то его тащить было очень тяжело, потому что он ей не помогал. А он вот вроде как заботился о ней, да, и говорил, там, брось меня, зачем тебе нужно, там, я тяжелый, там, спасайся сама. Но она не могла, да, она же... Но он ей очень осложнял все это. И она злилась на него, конечно, но тащила. А вот другой, да, который был мужу и тяжелее ранен, и был и больше, и тяжелее, да, но он ей помогал. Он не искушал ее, да. Вот я сегодня читала, что вот эта любовь, она состоит в том, что ты знаешь слабость человека, но ты его не искушаешь. Да? Человек слаб. И она, у нее тоже была эта слабость. Ну, оставить, да, ну, как бы позаботиться о себе. И вот тот, который говорил, брось меня, он ее искушал. Да? То есть он не помогал ей, вот, еще труднее делал. А тот, кто помогал ей, ну, нога там, ну, хоть как-то, хоть какой-то пяткой там, ногой чуть-чуть отталкивался, да, помогал, не искушал ее и не говорил, там, брось меня, да, там, вот, испытывая ее там на твердость ее дух. А его тащить было легче. И даже, ну, как она говорит, даже как-то вот приятнее, да, хотя грязь и там. Так вот, тот, который помогал, да, он тоже был ранен, но он помогал. И вот все, все силы, которые у него были, другие, он отдавал. Вот так она вытащила себе мужа. А они потом поженились и прожили долгую очень жизнь. Так вот, и я думаю, что вот не сама по себе то, что ранен, да, или то, что трудно, то, что болен, да, а то, что не помогает. Вот не использует то, что есть. Вот это то, что, как сказать, и настораживает, и отталкивает.
Получается, что с учетом этого, если я пытаюсь опять же ответить на этот вопрос, что является причиной для меня главной, да, выходит, что то, что не помогает, да, то есть несмотря на то, что он болен, при этом он не хочет
помогать вам, помогать ему.
Да, да, помогать мне, помогать ему именно. Да. Потому что он, ну, он не хочет бороться. То есть как, он хочет, но не за свой счет. Домой. Анна Анатольевна, а вот сейчас, да, когда я собираюсь с ним расставаться. Я просто понимаю, что когда я буду это делать, наверняка он будет как-то пытаться мной манипулировать, опять же, за счет того, что вот на фоне какого-то нервного такого стресса у него может обострение случиться. И я не знаю, как мне это теперь все сделать, чтобы было вот как можно менее болезненно.
Для кого?
Для него, чтобы вот, не знаю, можно ли это сделать помягче, объяснять ли ему, или что мне сделать, чтобы действительно с ним ничего не случилось из-за этого. Ведь он-то верит, что он меня любит. Он действительно хочет быть со мной. Я уверен, что он хочет.
Ну, конечно, он хочет.
Да.
Конечно, он испытывает чувства, но ну, вот у меня есть такая гипотеза, знаете, я иногда так говорю, что вот, когда есть сомнения, и ну вот есть два человека, там, мужчина и женщина. И, вот, например, вы там ну, сомневаетесь в том, что он. Ну, в том, что он сейчас незаботлив, да, нет сомнения, сомневаетесь, что будет ли он заботиться дальше вообще, ну, как бы обучаем ли он, да, то есть способен ли он вообще на это, то тогда есть такой, как бы сказать, прием или метод, или ход называется, или совпадет, или отпадет. То есть если вы начинаете вести себя так, ну, вы просите любви для себя, да, то есть вы ну, меняете такую позицию, перестаете его считать инвалидом, неспособным позаботиться ни о себе, ни о другом. А вот, ну, как в той поездке, да, там, купи мне, уступи мне, там, дай мне, да. И вот если вы ведете себя как сестра милосердия, да, ну, вот, да. А если вы начинаете вести себя не как сестра милосердия, а как равный, ну, такой партнер, который также хочет получать любовь так же, как и давать. Да? И тогда или он ну, как бы обучается и принимает такое, да, что не он центр Вселенной, да, что он вот, ну, что вы живете втроем, да, вы, он и там, и болезнь. Или он это принимает и совпадает, или тогда он отпадает, и тогда и вы ему будете не нужны. Ну, такая же эгоистичность. Ну, кстати, два эгоиста, да, там два нарцисса таких вот.
Да. То есть получается, что мне надо вот в такую игру с ним поиграть. Я буду, не знаю, То есть вести себя так, как мне на самом деле не свойственно, да, а просто говорить, что я это хочу, я то хочу.
Нет, что вам не свойственно хотеть?
Нет, хотеть не свойственно, но вот так вот, ну, мне просто всегда это неудобно было просить, ну, как-то, не знаю.
Ну, по-моему, просить это как раз-таки очень удобно. Неудобно ждать, что он догадается, ну, кто бы то ни было другой.
А вот, ну, не знаю, просто мне кажется, что в эту игру мы с ним можем играть довольно долго, потому что все-таки мы же видимся, да, не так часто, не каждый день, и один раз пойти на уступки моим желаниям он может, а вот, а сможет ли он это делать всегда?
Ну, всегда этого никто не сможет. А, ну, неизвестно. Неизвестно. Вот тут есть неизвестность. Неизвестно.
А если вот все-таки, да, если мы берем такую ситуацию, представляем, что у нас состоялся разговор, в итоге которого я пытаюсь ему донести мысль о том, что я вот не могу с ним быть. А он начинает говорить, что вот у него тут заболела, там заболела, я вообще его не любила никогда. Что мне делать в этой ситуации? Вот действительно, чтобы, если все-таки дойдет дело до разговора, избежать того, чтобы ему действительно не стало бы хуже. Я не хочу быть причиной этого совершенно. Я не хочу.
Понимаете, Нина, вот она очень часто обращаются люди, и, ну, там девушка, да, и, например, она говорит, я влюбилась в женатого мужчину. И, ну, как бы за разрешением, да, можно ли мне там иметь с ним отношения, и там, ну, будет разрушена его судьба, там, семья, то я по этому поводу говорю так, что можно все. Вопрос цены. Если ты этот выбор делаешь, то к нему прилагается цена. Или ты готов платить эту цену? И тогда это можно. А если ты этот выбор хочешь сделать, а цену платить не готова, то так нельзя. Так не получится. И трудность это в том, что я хочу сделать выбор, да, но не готова платить цену, хочу ее избежать. А избежать ее невозможно. У меня как-то была девушка, она с мамой пришла, и она так возмущалась по поводу жены. Ну, у нее был мужчина любимый, и он был женат, ну, и там, ну, как. И его жена, она там ругалась на нее, она, конечно, злилась на нее, там ходила там разговоры всякие. И эта девушка так возмущалась, и говорила, ну, как же так? Ну, как она не понимает? Ну, я же хорошая. Как она обо мне говорит такие плохие слова? Это неправда, это не обо мне. И как она может? Да, она была возмущена. И я спрашивала, а вообще какой реакции вы ожидали? Как она должна была бы вас повести? Себя она имеет на это право, да? Она ранена, ей больно. А то, что происходит с вами, это цена за то, что вы получаете. И ну, наши там терзания душевные, то, что мы делаем, это та цена, которую мы платим, если мы, ну, там, жалеем себя, да, и хотим избежать трудностей, но потом, то мы их принимаем сейчас. Это будет очень трудно, это будет вам больно, и это будут упреки, и это будет, ну, все. Все это будет, да, там. Этого невозможно избежать, и это та цена, которую вы платите. За то, что, ну, вы хотите благополучия себе. Но потом, ну, тогда за это вы платите сейчас.
То есть как бы я ни пыталась найти какой-то способ помягче, да, его нет?
Нет.
Да. Но все-таки, как вы думаете, лучше вот пытаться сначала говорить о том, что я всего хочу, или сразу сесть и поговорить о том, что я чувствую?
Лучше для чего?
Лучше? А, ну, опять же, да, я поняла. Я опять же спрашиваю о том, что я хочу, чтобы всем было менее больно. Наверное, лучше для его чувств, его здоровья и для моих чувств, моей совести.
Ну, для вашей совести все-таки лучше сказать честно, что мне с тобой плохо, мне с тобой трудно, и поэтому я трудно, плохо, потому что ты эгоистичен, и мне от этого плохо.
Ну, как раз из-за этого в прошлый раз расставались 2 года назад. Как раз из-за его эгоизма. Получается, та же самая история. Хотя, когда он возвращался, он извинялся, говорил, что он сейчас все понял. Надо было меня спросить у него, за что он извинялся, если он такой же.
Ну да, и что он понял?
Да, и что он понял.
Если он, я так предполагаю, что он понял, что как вы ему нужны. Угу. Еще больше, чем прежде. Поэтому на будущее проясняйте, пожалуйста. Я понимаю, конечно, когда люди влюблены, то любовный лепет — это то, что не поддается вообще никакому-то контент-анализу. Но, тем не менее, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты меня любишь? Да? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, я все понял? Да? Что ты понял? Или там, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, я так больше не буду? Что именно ты не будешь? Я вас уверяю, это большие расхождения с вашим представлением о том, что он понял и что он имеет в виду.
Да, сейчас я это ясно вижу. А тогда, когда он это говорил, я, естественно, принимала и видела в его словах то, что я думала, что там должно было быть.
Ну да, вы там видели то, что я буду любить тебя, а он, скорее всего, имел в виду, что я понял, как я хочу, как мне нужна твоя любовь.
Хорошо. Значит, но будет в любом случае нужно
ее платить.
Решение. Да, нужно ее платить.
И я думаю, что в этом случае вы еще платите за свою наивность. Потому что вы наивно поверили в то, что он изменился, и теперь что он будет вас любить больше, чем будет заботиться о вас больше, чем о себе.
Это,
наверное. Наивность в том, что все-таки как можно меня не любить?
Да.
Можно. Можно.
Хорошо. Тогда вот мы как раз завтра встречаемся.
Держитесь.
Большое. Спасибо, Анна Анатольевна. Правда, ваша передача, она, мне кажется, просто вот, знаете, как послание Божие на эту землю. Я вот серьезно, без каких-либо там специальных попыток приукрасить, я действительно вам очень благодарна. Я думаю, что меня поддержит просто огромное количество людей.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам за звонок и спасибо за ваше доверие. И мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наши телефоны городской в Ростове-на-Дону 256-73-76 и мобильный 8-903-406-73-76. В интернете в режиме онлайн на сайте программы pankova.fm ее тоже можно слушать, а звонить по телефону. Я жду вашего звонка. Спасибо вам. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знали меня?
Так, кнопка воли.
А, еще раз?
Кнопка под названием воля.
Да. Это опять я. Сегодня затрагивали тему о недовольстве своей жизнью или о том, что надо быть ей довольным. Uh-huh. Вот, как-то так все. Вот. И у меня такая дилемма давно уже сложилась, что, с одной стороны, стремлюсь к лучшему, к чему-то хорошему, чего я хочу, а с другой стороны, постоянно то ли сожаление, то ли даже недовольство собой по тому поводу, что что-то не так получается, как того бы хотелось.
Так.
И получается, что лучше выход в этом всем, то есть это думать, что у меня все хорошо. Так получается.
Так, давайте, подождите, разбираться. Можно конкретный пример, вот к чему лучшему вы стремитесь и как получается?
Такой конкретный. Даже взять хотя бы работу, вот. Знаю, что многие люди, которые с детства знали, кем они хотят стать, с детства мечтал стать человек-архитектором, поступил в архитектурный институт и стал замечательным дизайнером, допустим, или архитектором, проектировщиком зданий, допустим. Вот, и это у него получается. У меня так вышло, что я с детства не знала, кем я хочу стать, в итоге поступила в вуз, на чуждую вообще мне специальность, нашла там что-то хорошее. До сих пор не могу сказать, что полностью мое.
И тогда у вас выбор. Да, кстати, а как там ваша дипломная работа поживает?
Я наконец-то определилась с темой окончательно и бесповоротно. Там были тонкости в формулировках. Потихонечку продвигается.
Хорошо. Так вот, то есть перед вами стоит выбор принять эту работу или эту специальность как свою, или искать лучшего. То, что мое, и то, что больше мне там соответствует, так?
Да.
А чем эта ваша работа вам не соответствует? Чем она не ваша?
Тем, что там, допустим, рост карьерный, он предполагается, в том случае, чем дольше ты там сидишь, тем больше вероятность, что тебя повысят. Получается, что последовательное повышение идет. То есть, как бы я ни старалась, в любом случае, тот, у кого больше опыта, такого, скажем так, тот, допустим, пойдет дальше на ступеньку. Вот. Понятно, с одной стороны, что перескочить сложно, потому что, не зная, одного процесса, перескочить на следующий, сложно достаточно.
Uh-huh.
Вот. Понятно, что нужна эта последовательность, но в сроках получается, что кто дольше просидел, тот и заслужил.
А вы как бы хотели, чтобы было?
Чем больше научился человек чему-то, кто-то быстрее чему-то учится, кто-то медленнее. То есть по каким-то другим критериям, не по времени, по результату.
А вы думаете, что там происходит все только по времени?
Я думаю, что в большей степени да.
И вы уверены в том, что вы быстро-быстро научитесь, и вас можно будет повысить раньше?
Да. Если бы была такая возможность, я бы училась бы быстрее. А сейчас, получается, не могу ничему новому учиться, потому что нету штатной возможности, допустим, даже вот так.
Uh-huh.
А когда она появится, возьмут того, кто дольше просидел на аналогичном месте.
Uh-huh. А другой какой вариант? Если это не ваш путь, подниматься постепенно по лестнице, осваивает новые знания, то какой другой?
Ну, вот я бы не знаю, какой даже. Может быть, вообще в другой сфере деятельности.
А в чем разница этой другой сферы деятельности? Что там будет того, чего нет в этой?
Ну, вот там будет возможность проявить себя в большей степени. А сейчас я не вижу, что как-то, ну, чтобы у меня была возможность, допустим, как-то вот не то чтобы выделиться, а вот, ну, сделать лучше, чем есть.
Послушайте, что вы говорите. Возможность, там есть возможность проявить себя. Мне, честно говоря, трудно представить себе такую работу или такую организацию, где бы невозможно было бы проявить себя, свое усердие, старание, умение, там, коммуникабельность, там, личные качества, командные качества. Ну, вообще, ну как это можно не проявить себя?
Ну, они на результате не так сказываются. То есть вот если брать, допустим, ну, так вот совсем простой пример продавца, который умеет общаться с людьми, и продавца, который плохо это умеет. Uh-huh. Тот, который умеет это лучше, он продаст больше. Uh-huh. Вот. Ну, кто хуже, соответственно, меньше. А в моей сфере, получается, этого, ну, нет, этого вообще зависит, ничего не зависит, ничего.
Ну, тогда можно как-то еще раз обозначить эту сферу?
Ну, это банковская сфера.
Угу.
То есть не зависит от того, насколько я широко улыбаюсь, количество клиентов.
Да, но при этом, если вы плохо ладите с клиентом, и на вас много жалоб, то вас точно уволят.
Ну, надо, наверное, скандалить, чтобы были жалобы.
Ну да, ну так ничего подобного, знаете ли. Сейчас клиент такой пошел переборчивый, там, невнятно ему ответил, и уже он там посмотрел так как-нибудь, уже недоволен. Конкуренция большая, выбор большой, и то есть испортить можно.
Ну, мне такие привередливые встречаются крайне редко.
Это потому, что вы такая приветливая. Вы не провоцируете. Так вот, и вы считаете, что тут нет возможности проявить свои качества?
Ну, нету даже перспективы вот так вот.
Если бы все было так, как вы хотите, чтобы вот в этой работе было бы через 5 лет?
Через 5 лет в этой же работе?
Угу.
Ну, вот я через 5 лет вообще не представляю, что там как может быть. Ну, то есть начальником отдела стать, ну, это максимум, пожалуй.
Угу.
Ну, может быть, там директором филиала какого-нибудь, ну, тоже как-то сомнительно.
Получается, что как-то вот торопитесь вы. Ну, не знаю.
Захватить мир. Ну, есть немного, да.
И я боюсь, что в этом стремлении захватить мир вы можете метаться. Вот, понимаете, как с места на место, и везде все будет не то.
Да нет, с места на место я не буду метаться, потому что я слишком боюсь менять что-то.
Угу. Знаете, я недавно разговаривала с одним замечательным человеком. Он был военный, он был танкист, а сейчас он работает фирма, которая продает сельхозтехнику. И он вот как раз-таки, ну вот он ездит в командировки, он продает, он встречается там, ну как-то сопровождает эту технику. И он рассказывает, что это у него один там коллега, который там, ну, завсклада, предположим, да, ну, который стабильно работает, а он, значит, у него спрашивает: а вот на этой твоей работе, да, вот сколько можно заработать? А, и он так удивлялся и говорил, почему он не спрашивает, что здесь нужно делать, да? А он интересуется тем, что здесь можно, сколько здесь можно заработать. То есть вот, ну, как бы это интерес результатом, да? А ведь результат определяется все-таки процессом. И вот это, вот, ну, как у вас похоже, да? Где быстрее можно продвинуться? И где быстрее можно... Там, ну, важно ведь, где что нужно делать, и что вы умеете делать, и то, что вы хотите и любите делать. Вот что важно. А вы здесь можно долго сидеть в ожидании повышения, да? И долго стоять в очереди за повышением. То есть вы говорите о том, что сидеть, да, а не за тем, что делать. Вы интересуетесь этим и думаете об этом. Как бы мне быстрее продвинуться, а не о том, что мне делать, как работать. Ну вот это улучшать.
Потому что я стараюсь не думать о том, как работать. Это не самая интеллектуальная вид деятельности, по моему мнению. То есть нового ничего не нужно придумывать. Как-то какие-то решения искать не нужно. Надо просто вот...
Надо просто хорошо делать свою работу.
По схеме каждый день. Определенно.
Вас это бесит?
Нет, меня это угнетает.
А какой работой вы занимались уже в своей жизни?
Ну, продавцом у меня большой опыт работы. Потом проектами также занималась. Вот одним проектом большим.
Угу. И вот это занятие проектом, как вам пришлось?
Ну, было очень сложно, потому что сразу много ответственности свалилось.
Угу. А потом?
Ну, потом я поняла, как это все работает.
И?
Ну, собственно... Это мой один большой такой опыт. То есть не было второго, чтобы попробовать сделать это по-другому, с учетом уже приобретенного опыта и ошибок.
А как у вас появился этот проект? Как вы в него попали?
Кто-то искал, по-моему, координатора, по-моему, как-то так. Или с каких-то маленьких начиналось, я уже точно не помню, как мне предложили его.
Ну, то есть не вы сами нашли, а вам предложили?
Да.
А что останавливает вас в том, чтобы сейчас самой найти себе такой проект или создать такой, ну, какой-то проект?
Ну, то, что это все-таки нестабильность.
Ну, зато это не рутина.
Да. Это извечная проблема, наверное.
А можно ли, работая, находясь в этой рутине, искать себе новый проект?
Ну, на это ни сил не остается, ни времени.
Хорошо. А можно, возможно ли тогда для вас, не работая в рутине, на все свободное время свое искать и создавать другие проекты?
То есть вообще не заниматься работой своей основной, которая сейчас есть, да?
Угу.
Ну, я себе это плохо представляю. Как-то, ну, от меня все время ждали, и мама просто занимается таким видом деятельности, что, ну, там, не знаешь, сегодня так будет, завтра по-другому.
Uh-huh.
И поэтому я вообще нестабильности очень сильно опасаюсь. Но я вот понимаю, что если бы, допустим, я знала, что, ну, даже посмотреть на моих сверстников, у которых, ну, как-то попроще границами, с горизонтами, у которых на самом деле к моему возрасту уже больше получилось, чем у меня. Ну, как-то не знаю. Мне кажется, что если бы я как-то ощущала, что ну, там, если у меня с этим не получится, то у меня есть возможность начать там с какого-то нуля или с какого-то, ну, заново. Тогда бы, может, я еще и пробовала. А когда, ну, такой возможности нет, тогда все-таки приходится, наверное, заниматься вот этой рутиной, потому что она стабильная и никуда не денется.
То есть у вас стоит выбор работать, заниматься этой работой и радоваться тому, что оно у вас есть, что в ней есть стабильность, или работать на ней и проклинать ее за то, что она стабильная.
Вот не устраивает меня такой вариант, что вот, ну, надо радоваться, ну, как бы вот, потому что нет другого выхода, и получается, что нужно прожить новую жизнь, и все, и радоваться тому, что есть, и ни к чему не стремиться.
Подождите. Можно прожить всю жизнь, радоваться ей и ни к чему не стремиться. Так вы сказали, да?
Ну, да. То есть, ну, вот так, как есть. Ну, вот живут же люди сегодняшним днем.
Uh-huh.
То есть они могут себе позволить, допустим, ну, не сходить на работу, там, допустим, низкую ответственность какую-то.
Подождите, подождите. Это получается, что радоваться, вы так говорите, как будто радоваться, принимать ту работу, которая есть, это означает не ходить на нее, прогуливать ее?
Как? Ну, радоваться тому, что есть. Вот. Ну, то есть, устраивает же такое, ну, вот то, что сейчас есть у меня, допустим.
А при чем есть тогда прогуливать? Можно на нее не ходить, можно прогуливать, если радоваться тому, что она есть.
Ну, не вполне, никто же не денется.
Ха, как это не денется? Уволят?
Ну, найдется другая. Такая же унылая.
Ну, то есть, а если вы останетесь на ней и будете ее ненавидеть и злиться, то это что тогда?
Я не ненавижу и не злюсь. Она все угнетает.
Ну, это то же самое.
Ну, не знаю. Для меня нет.
Вы что, не злитесь на то, что вас угнетает?
Нет. Я скорее грущу об этом.
Ну, это слабая форма злости. Так вот. Если вы останетесь на ней и будете сильно грустить, то что тогда?
Ну, не знаю. Ну, я просто не хочу так жить, как у меня складывается все.
А как вы хотите жить?
Ну, поинтереснее, скажем так.
Что вам нужно сделать для того, чтобы ваша жизнь была интереснее?
Хороший вопрос. Я не знаю на него ответ. Я его ищу.
Какую ответственность вам нужно на себя взять, чтобы сделать шаг и сделать свою жизнь интереснее?
Даже не знаю, какая бывает ответственность.
Ну, скажем так, какие трудности вам нужно принять на своем пути к интересной жизни?
Ну, наверное, все-таки не бояться чего-то.
Чего не бояться?
Ну, вот опять же, нестабильности, ошибок каких-то.
Угу. Ну, то есть нужно делать ошибки?
Ну, да.
Не бояться делать ошибки?
Да, да.
И тогда жизнь будет интереснее.
Ну, да.
Так делайте.
Боюсь. Я даже на велосипеде не умею кататься, потому что боюсь упасть.
Тогда радуйтесь тому, что у вас есть возможность не кататься на велосипеде и не ездить на велосипеде. Да? И тому, что у вас есть то, что есть.
Понятно.
и что вы выбираете?
Ну, я не могу с этим так смириться.
Не могу смириться с чем? С тем, что я труслива?
Наверное, да. Ну, я все равно как-то в себя не верю.
Расшифруйте, что это значит. Я не верю в то, что я?
Ну, что у меня получится.
Получится что?
Ну, получится на новом месте, получится сделать что-то, сделать большое.
Я не верю в то, что у меня на новом месте получится сделать что-то большое. Конечно, да. не получится. Вы же сразу раскрываете рот на самое, ну, как бы, вы хотите начать с большого. Конечно, ни у кого не получается сразу сделать большое. Вот это у вас точно не получится. Покорить мир, завоевать мир, удивить мир сразу чем-то. Куда бы то ни было прийти, и чтобы все ахнули и сказали: «О, вот это да! О, дает девчонка!» Только пришла, и уже сразу большое-пребольшое. Можете себе такое представить?
Нет. Хотя бы потому, что я ничего особенного не умею.
Ну, вы умеете работать?
Ну да, это я умею.
Так это и есть вообще-то самое большое достижение, которое может быть у человека, это умение работать. Знаете, я никогда не забыла, был такой приятнейший момент в моей жизни, когда старший сын, ну, он рано начал там на каникулах работать, очень много работал, но он начал на каникулах, по-моему, в 14 лет работать на школьных. И тут мы что-то сидим дома, я вдруг спохватываюсь, и младшему сыну уже 16, я говорю: «Слушай, Илья, что такое? Лето, что за дела? Как это я так проморгала, да? Тебе уже 16, тут лето заканчивается, а ты не работаешь». А он так что-то там, там как-то. А старший сын, он говорит: «Ты чего, ты? Работа — это кайф». Я когда-то услышала, все, вот я так успокоилась, но все, этот мальчик никогда не пропадет в жизни, потому что для него работа — это кайф. И вот, ну, это умение работать, способность работать, ну, это самое большое, что может быть, ну, самое важное, что может быть для человека. А эти имперские амбиции ваши, вот там, поразить, захватить, покорить, завоевать, ну, это только повод для расстройства. Вот опять, вот 3 месяца прошло, и я еще ничего не захватила. Я еще ничего большого. А вот уже 1/2 года прошло, а я ничего там большого не создала. Так?
Да.
Хорошо работать — это много. Это раз. Во-вторых, вернемся к вашей трусости. У меня нет шанса сделать мою жизнь интереснее, потому что я боюсь. Но если вы умеете работать, то вы будете работать везде.
Ну, я-то буду. Мне просто страшно, что не получится. Ну, что я где-то там не соображу или что-то не так буду делать.
Но вы обязательно что-то будете делать не так. Ну как вы придете и все будете делать сразу так?
Ну, просто даже вот, ну, при трудоустройстве, допустим, есть много-много требований, допустим, к кандидату, ну, угу. Там даже просматривая их. И я все равно как бы не уверена, что я там достаточно компетентна, достаточно у меня там тех или иных навыков, чтобы, допустим, претендовать, ну, на такую-то работу.
Так подождите, это ж не вы себя на работу принимаете, это вас принимают. Вы там хоть вы 3 раза уверены, хоть вы 3 раза не уверены, но вас принимают, это они решают. ну, те, кто принимает на работу.
Всегда есть кто-то лучше.
Еще раз?
Всегда есть кто-то лучше.
Так, минуточку. Всегда есть кто-то лучше. Да, получается, вообще никто на работу не может устроиться, потому что для каждого есть кто-то лучше. Для каждого есть. Ну, понимаете, как, опять же, критерии, да? По поводу... Как-то я наблюдала такую беседу. Значит, собрались там рекламщики. Там что-то, ну, молодые ребята, их было, там их было человек 5, и все они были в рекламе. И один был среди них такой заказчик. Да? И вот он там что-то спросил, как он искал, ну, как бы себе рекламу. И как они стали рассказывать, каждый наперекор, кто что там, какую лучше всего сделать ему рекламу. И что вот реклама должна быть такой, большой там, и то, и то, и то, и все она должна быть. А один молодой человек сел, говорит, какой должна быть реклама, да? А он сказал, они говорят, какой самая лучшая она должна быть. А он сказал, реклама должна быть оптимальной. Оптимальной. Конечно, есть специалисты лучше вас, но им надо платить больше. Да? И они могут не так, ну, как-то. Поэтому работников тоже ищут оптимальных, да? Меня как-то пригласили работать один очень известный в Ростове ресторан, психологом. Ну, то есть они, ну, как скажем так, выбрали самого лучшего, да? Ну, условно говоря. Это директор замечательный, человек совершенно, вот он меня там пригласил, там показывал, что и как, прекрасный ресторан, и там попросил поучаствовать, там экзамен был для этих официантов. Я там провела с ними ролевую игру, ну, и очень понравилось все, как это. Ну, а потом, когда он спросил, ну, какой же гонорар я хочу получать, ну, я так посчитала примерно, да, чтобы для меня это было, ну, не в ущерб, да, назвала как, то есть работа для меня всегда работа, да, ну, или я там сижу у себя в офисе, да, и я там, если я там получаю эти деньги там за 3 часа, да, то смысл мне там ехать туда, чтобы получать меньше, да, поэтому, ну, я честно назвала, что вот столько, сказала, нет, мы не можем себе этого позволить. Да? То есть я для них оказалась не оптимальный специалист. Хороший, да, но не оптимальный. И они отказались, они меня не приняли. И не потому, что кто-то был лучше меня, а потому что я для них не оптимальна.
Понятно.
Так вот, поэтому это они решают. А не вы сами про себя решаете, там, подхожу я им, не подхожу, а вот я сейчас приду, там кто-то лучше.
Угу.
Так вот, решили для себя вопрос, радоваться или печалиться? Или действовать?
Да, пошел действовать.
Действовать. Да, хорошее решение. Потом позвоните, расскажете, что сделали?
Ну, это пока еще отложенный вопрос. А когда будет диплом в руках?
Да. Очень, да. Сначала нужно написать диплом.
Да.
Не откладывая. И постоянно действуя руками и головой.
Да, больше головой.
Хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок.
Всего
доброго. Продолжаем нашу программу. Спасибо вам за звонок. Очень хороший. Оптимальный. Не самый лучший, но очень оптимальный. То, что нужно мне. Надеюсь, что полезно и вам. И продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон» на частоте 73,76 FM. И наши телефоны 256-73-76, городской в Ростове-на-Дону, и мобильный 8-903-406-73-76. И можно слушать в интернете в режиме онлайн на сайте программы Панкова.фм. Я жду вашего звонка. Сорвался звонок, перезвоните, пожалуйста. Алло. Алло. Перезвоните, пожалуйста. Ночной разговор. В ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон» завершает сегодня нашу работу. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо тем, кто слушал. Особое спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
До следующей пятницы.
До свидания.